Чарльз Диккенс. Большие ожидания. Глава первая. Встреча на кладбище. Я думаю, что это было самое страшное, что когда-либо случалось со мной. Теперь я уже взрослый человек, но в то время я еще был маленьким мальчуганом. И я до сих пор ощущаю тот глубокий ужас, охвативший меня в тот канун Рождества столько лет назад. По какой-то причине я забрел на кладбище и нашел там могилу родителей. Это был промозглый день, и уже приближался вечер. Порывистый ветер дул с моря, за оградой церковного погоста расстилалась темная, плоская даль болот, а река извивалась между ними. Я уже дрожал от страха и осознания того, что заблудился, как вдруг среди могил выросла фигура человека. Душа моя ушла в пятки.
«А ну, замолчи!» — раздался ужасающий голос. «И веди себя тихо, чертенок, иначе я перережу тебе глотку!»
Он схватил меня за подбородок. Этот человек внушал дикий ужас. В грубой серой одежде и с тяжелой цепью на ноге, без шляпы, в разбитых башмаках и с перевязанной головой, он был промокшим до нитки и измазанным в грязи, весь трясся и дрожал. Стуча зубами, он впился в меня взглядом.
«Нет, только не перерезайте мне горло, сэр!» — взмолился я в ужасе. «Только не делайте этого, сэр!»
«Как тебя звать?» — спросил человек и встряхнул меня. «Живо!»
«Пип, сэр!»
«Как?»
— переспросил человек, уставившись на меня.
«Филипп, но все зовут меня Пип».
«Где ты живешь, покажи!» — приказал он.
Я указал туда, где была наша деревня, где-то среди деревьев в миле или больше от церкви. Посмотрев на меня с минуту, человек перевернул меня с ног на голову и опустошил мои карманы. В них не было ничего, кроме куска хлеба. Когда церковь снова встала на место, но он был такой быстрый и сильный, что заставил церковь опрокинуться вверх тормашкой у меня на глазах, я, дрожа, уже сидел на высоком могильном камне, а он пожирал мой кусок хлеба, как голодный зверь.
«Ах ты, щенок!» — вдруг сказал он, угрожающе покачивая головой. «Какие у тебя толстенькие щечки! Так бы и съел тебя!»
Я поспешно попросил его не делать этого и еще крепче схватился за камень, чтобы сдержать слезы.
«Слышишь ты?» — сказал человек. «А где твоя мать?»
«Там, сэр», — ответил я.
Он вскочил и уже было побежал, потом остановился и глянул на меня через плечо. Я указал, где.
«Здесь, сэр», — робко пояснил я.
«Она умерла. Отец тоже умер». Он с минуту подумал.
«С кем же ты тогда живешь?» — спросил он. «Точнее, будешь жить, если я оставлю тебя в живых».
«С моей сестрой, сэр. Миссис Джо Гарджери, жена кузнеца, сэр».
«Кузнеца?»
— сказал он и посмотрел на свою закованную ногу. Он подошел еще ближе, схватил меня обеими руками и наклонил назад, сколько мог дальше, так что его глаза вовсю таращились на меня.
«Ты знаешь, что такое напильник?» — спросил он.
«Да, сэр».
«А ты знаешь, что такое еда?»
«Да, сэр».
После каждого вопроса он все больше наклонял меня назад.
«Ты достанешь для меня напильник?» — запрокинул он меня еще больше. «Еды достанешь?»
Он еще сильнее склонился надо мной.
«Все это ты притащишь мне?» Он все продолжал наступать. «Или я вырежу твое сердце?»
— сказал человек и чуть ли не уронил меня. Я вцепился в него обеими руками и взмолился.
«Пожалуйста, отпустите меня, сэр, и, возможно, тогда меня не будет тошнить, и я лучше вас пойму».
Он так запрокинул меня назад, что церковь будто снова перевернулась, затем он резко выпрямил меня, дернув за руки.
«Завтра, рано утром, ты приносишь мне напильник еды. Ты принесешь мне все это вон туда, к тем старым военным укреплениям. Ты сделаешь это, не сказав никому ни слова о том, что видел меня, и тогда я оставлю тебя в живых. Если ты не принесешь мне ничего, или откроешь свой рот и кому-то что-то расскажешь, я вырежу твое сердце, зажарю его и съем. Если ты вдруг решил, что я один, то знай, это не так. Тут еще один человек прячется вместе со мной. Жестокий, ужасный человек, который только и мечтает, как бы подкрасться к мальчонке и вырезать ему сердце. Пока что я удерживаю этого человека от того, чтобы он причинил тебе какой-либо вред, но это дается мне с огромным трудом. Ему так и не терпится на тебя напасть. Ну, что ты теперь скажешь?
Я сказал ему, что принесу напильник и те крохи еды, что я смогу достать, к тем укреплениям завтра на рассвете.
Повтори, разрази меня гром, если я не сделаю обещанного.
Я повторил за ним, и он снял меня с камня. А теперь, — сказал он,
— помни, что тебе нужно делать, и не забудь про того человека. Беги домой.
— Спокойной ночи, сэр, — робко произнес я, пятясь назад.
— Где уж тут? — ответил он, оглядывая глазами холодную мокрую равнину. — Бррр, был бы я лягушкой.
Сказав это, он обхватил свое дрожащее тело обеими руками и захромал в сторону стены, окружающей церковь. Дойдя до ограды, он перелез через нее так, будто ноги его затекли, а затем обернулся, чтобы посмотреть на меня. Я больше не стал медлить ни минуты и рванул так, что аж пятки сверкали. Бежал я до самого дома без остановок. Глава вторая. Утро на болотах. Моя сестра, миссис Джо Гарджери, была почти что на 20 лет старше меня. Она была дурнушкой. Слишком высокой и слишком худой. Кожа ее казалась слишком красной. И меня не покидала мысль, что она сама и заставила Джона себе жениться. Точно так же, как и меня заставляла делать те вещи, которые вовсе не входили в мои планы. Джо был здоровым, крепким парнем с большими голубыми глазами и светлыми волосами. Он всегда славился добродушием и мягким характером. Когда я добрался до дома, они были на кухне. Миссис Джо взглянула на часы и перешла к расспросам. «Ну и где же ты шастал, поросенок?» «Я ходил на кладбище», — ответил я кротким тихим голоском. «Ох, чую я!» — заворчала миссис Джо, гневно поглядывая то на меня, то на мужа. «Вы вдвое сведете меня в могилу, не то завтра, не то послезавтра!» Джо сидел в своем уголке, я подошел и уселся напротив, в то время как сестра отправилась накрывать стол к чаю. Но вдруг мы оба подскочили, услышав звук, чем-то напоминавший взрыв. «Джо, что это было? Кто-то стрелял?» — спросил я.
«Ага», — ответил Джо, — «еще один заключенный готов».
«Что это значит?» — спросил я.
«Сбежал он, сбежал!» — раздраженно ответила сестра.
«А кто это? Заключенный?» — обратился я к Джо.
«Вчера после заката произошел побег. Они стреляли, чтобы предупредить об этом. Теперь, видимо, оповещают о втором сбежавшем», — сказал Джо.
«А стрелял-то кто?» — поинтересовался я.
«О, Господи, помилуй!» — воскликнула моя сестра. «Да с баржи стреляли!»
«А что такое баржа?» — спросил я.
«Плавучая тюрьма на корабле, она располагается прямо за болотами», — ответил мне Джо.
«Интересно, а кого же сажают в эти самые тюрьмы-корабли?» В надежде на ответ я задал вопрос.
Но для моей сестры это было уже слишком.
«Вот опять! С этим мальчишкой всегда так получается», — сказала она. «Стоит раз ответить ему на его вопрос, как тут же он выдаст еще с десяток. В эти баржи людей сажают, потому что они совершают убийства, кражи и прочие плохие вещи. А начинают они все с глупых вопросов. А теперь живо иди спать».
Пока в темноте я шел вверх по ступенькам, мне отчетливо казалось, что дорога моя ведет на эти баржи.
все началось с вопросов. Теперь я собираюсь ограбить миссис Джо. Если мне и удавалось уснуть в ту ночь, то снилось мне, что я сплавляюсь вниз по сильному течению реки к месту, где тот ужасный человек ждет меня, чтобы вырезать мне сердце. Лишь только забрезжил рассвет, я тут же встал и отправился вниз. И каждая половица будто кричала мне вслед: «Остановите вора! Миссис Джо, проснитесь!» Я выкрал немного хлеба, кусок сыра, полбанки варенья и отлил немного бренди из глиняной бутылки в стеклянную из-под какого-то лекарства. Еще я стащил прекрасный круглый пирог с мясом. Я взял его в надежде на то, что какое-то время этого пирога не хватится. Из кухни дверь вела прямо в кузницу Джо. Я открыл дверь и, порывшись в инструментах, достал напильник. После я вышел через входную дверь и побежал к туманным болотам. Дорогу к старым укреплениям я прекрасно знал, так как лишь в воскресенье был там с Джо. И только я перешел канаву, пролегавшую, как я помнил, недалеко от укреплений, как вдруг увидел человека. Он сидел на земле ко мне спиной, скрестив руки и склонившись вперед под тяжестью сна. Я тихо подкрался и дотронулся до плеча. Он сразу же вскочил. Но оказалось, что это совсем не тот человек. Это уже другой. Он тоже был одет в грубую серую одежду, а на ноге у него тоже была тяжелая цепь. Да все в нем было такое же, как и в том человеке. Все это я успел заметить в одну секунду, ведь на это у меня и была лишь одна секунда. Незнакомец выругался, замахнулся на меня и тут же скрылся в тумане. Я потерял его из виду. Я был в диком ужасе. «Это тот приятель, про которого он мне рассказывал», — подумал я и рванул к укреплениям как можно быстрее. Там я обнаружил своего знакомого. Он все так же дрожал, скрестив руки, и ковылял взад и вперед, пока ждал меня. Он ужасно замерз. Глаза его были такими голодными, что казалось, будто он съел бы и напильник, который я ему протянул, если бы не знал, что я принес ему еды.
«Мальчишка, что в бутылке?» — спросил он.
«Бренди», — ответил я. Он уже почти набил рот едой, причем таким чудовищным образом. Это было больше похоже на то, будто бы он не ел, а в ужасной спешке куда-то запихивает всю еду. Но вдруг решил для храбрости сначала глотнуть бренди. Все время он всматривался в туман, а иногда останавливался и затихал, чтобы послушать, что происходит.
«Ты никого с собой не привел?» — неожиданно спросил он. «А может быть, кто-то пошел следом за тобой?»
«Нет, сэр, нет!»
«Ну ладно, поверю тебе на слово. Ты был бы скверным мальчишкой, если бы в таком возрасте уже помог загнать в ловушку такого бедного заключенного и без того близкого к смерти, как я».
Мне стало жаль его. Я наблюдал, как он начал уплетать пирог. «Я очень рад, что вам нравится», — сказал я.
«Спасибо, мальчик, мне действительно очень вкусно».
«Я боюсь, так вы не оставите ни кусочка для него», — сказал я спустя секунду.
«Для кого?»
— ответил он, резко взглянув на меня.
«Тот приятель, о котором вы говорили, тот самый, который прячется здесь вместе с вами».
Он усмехнулся.
«Ах, этот! За него можешь не переживать, ему еда не нужна».
«Мне показалось, что он выглядел голодным», — сказал я. Человек внезапно перестал жевать и изумленно обратился ко мне.
«Выглядел? Когда?»
«Ну, сейчас».
«Где?»
«Вон там», — ответил я, указывая в сторону, откуда пришел. Когда я увидел его, он дремал, я подумал, что это вы. Он схватил меня за подбородок и впился в меня таким яростным взглядом, что я подумал, что он снова решил перерезать мне глотку.
«Он был одет, прям как вы», — начал я объяснять. «На ноге тоже тяжелая цепь была. Разве вы не слышали выстрел прошлой ночью?»
«Так все-таки стреляли», — пробормотал он себе под нос, а затем, хорошенечко тряхнув меня, спросил: «Ты заметил в этом человеке что-нибудь особенное?»
«Да, у него на лице был ушиб», — сказал я, пытаясь вспомнить то, что вряд ли успел заметить, уж тем более запомнить.
«Не здесь ли?» — воскликнул человек, проведя ладонью по щеке.
«Да, как раз тут».
«Где он?» — закричал человек и начал распихивать остатки еды по карманам. «Покажи мне, куда он ушел! Я его выслежу! Я его догоню! Чертова железяка на ноге! Давай сюда напильник!»
Он опустился на мокрую траву и начал распиливать цепь, как одержимый, не замечая ничего вокруг, ни меня, ни своей ноги, которая уже была стерта в кровь. Когда он пришел в такую ярость, я снова стал дико его бояться. К тому же я беспокоился, что дома заметит мое отсутствие. Я сказал ему, что мне пора, но он даже не обратил на меня внимания. Я решил, что лучше мне побыстрее ускользнуть. Последнее, что я видел, была его голова, склоненная над коленом, и обезумевшее выражение его лица. Он все еще, что есть мочи, распиливал цепь, а последнее, что я услышал, остановившись в тумане и затихнув, был все тот же звук напильника. Глава третья. Охота. В тот день к ужину мы ждали гостей. Был приглашен мистер Уопсл, священнослужитель из нашей церкви, и мистер Памблчук, дядя нашего Джо, состоятельный продавец зерна из соседнего городка. Когда мы с Джо вернулись из церкви, стол был уже накрыт, а миссис Джо одета во все лучшее. Ужин тоже был готов, словом, все выглядело чудесно. Но о краже по-прежнему ни звука. Будучи в церкви, где я молился о прощении грехов, я испытывал такие душевные муки. Но все началось тогда, когда мы все сели за стол. Как во сне я съел все, что было на тарелке. Обед уже почти закончился, мне уже было показалось, что я в безопасности, как вдруг моя сестра заявила гостям: «Вы просто обязаны отведать моего пирога». Я крепко схватился за ножку стола. «Они просто обязаны. Да они вряд ли смогут попробовать хоть кусочек того пирога». Дядя Памблчук, медлительный человек средних лет, страдающий отдышкой, с рыбьим ртом, выпученными глазами и желтыми, торчащими в разные стороны волосами, сказал: «Что ж, миссис Джо, сейчас самое время, чтобы мы к нему приступили». Моя сестра вышла за пирогом. Я заметил, как мистер Памблчук вертит нож в руке. Затем я услышал, что Джо сказал: «Тебе тоже дадут попробовать, Пип». Я ощутил, что больше не в силах терпеть, отпустил ножку с стола и рванул, спасая свою жизнь. Но убежать дальше входной двери дома мне не удалось, так как, открыв ее, я тут же врезался в отряд солдат с мушкетами. Один из них потянулся ко мне с наручниками. «Ага, попался! У меня тут кое-что есть для тебя, мальчонка!» Появление солдат на пороге нашего дома привело к тому, что все обедавшие в изумлении оторвались от трапезы. Миссис Джо с пустыми руками вернулась на кухню, застыла на месте и удивленно воскликнула: «Пирог пропал!» Как оказалось, со мной говорил сержант. Теперь он оглядывал всех присутствующих. Одна его рука была занята наручниками, вторая же лежала на моем плече. «Прошу прощения, леди и джентльмены», — сказал он. «Я преследую сбежавшего заключенного, и мне нужен кузнец». Его глаза остановились на Джо. «Замок этих наручников сломан, его нужно срочно отремонтировать. Взглянешь на них?» Джо осмотрел их и объявил, что работа займет кое-какое время, и, возможно, пока сержант пожелает переждать, поесть и попить. Все были, конечно, этому только рады.
«Вы думаете, вы поймаете этих осужденных?» — спросил мистер Уопсл, когда солдату принесли еду и питье.
«Конечно», — ответил сержант. «Нам хорошо известно, что они скрываются на болотах. Кто-нибудь из присутствующих здесь знает что-либо о них?»
Все, кроме меня, с полной уверенностью ответили «нет». но про меня никто и не думал. В конце концов, Джо закончил свою работу. Начав надевать пальто, он высказал предположение, что кто-то должен пойти вместе с солдатами и узнать, что же выйдет из этой охоты. У мистера Памблчика не было никакого желания этого делать, но мистер Вопсл сказал, что составит компанию, если пойдет Джо. Джо, в свою очередь, сказал, что возьмет меня с собой, если, конечно, моя сестра это одобрит. На что она заявила: «Если вы принесете мне мальчугана обратно с разнесенной на куски головой, даже не надейтесь, что я буду эти кусочки собирать». Сержант дал нам строгое указание следовать за солдатами и не произносить ни слова, как только мы достигнем болот. Когда мы встали в ряд и вышли на воздух, я прошептал Джо:
«Надеюсь, мы их не найдем».
На что тот ответил: «Я бы отдал шиллинг, чтобы узнать, удалось ли им удрать с болот, Пип». Мы двинулись на болото через ворота со стороны церковного погоста. Пошел мелкий дождь, и Джо посадил меня себе на спину. И только теперь мне пришла в голову мысль, что если мы найдем моего арестанта, то он решит, что это я привел сюда солдат. В этом не было никаких сомнений. Я сидел на спине у Джо. Впереди нас двигались вереницей солдаты в направлении старых укреплений. Мы шли еще какое-то время, как вдруг все внезапно остановились. Ветер донес до нас протяжный крик. Он повторился, затем послышались еще два или больше голоса, звучащих в унисон. Сержант и его солдаты быстро побежали направо. Джо побежал вслед за ними так быстро, что мне пришлось изо всех сил вцепиться в него, чтобы не упасть. Приближаясь, мы могли отчетливее слышать, что крик принадлежал не одному человеку. Когда мы оказались совсем близко к месту, откуда слышались голоса, сержант взял двух своих людей и пошел вперед. Остальные солдаты встали и взвели ружья. «Вот они! Попались!» — закричал сержант, соскакивая на дно канавы. «Сдавайтесь вы двое, проклятые дикие звери! Выходите!» В разные стороны летели брызги воды и куски грязи, слышалась брань и выстрелы. Еще несколько солдат спустились в канаву и помогли своему сержанту. Они по очереди вытащили сначала моего заключенного, а потом и того, второго.
«Обратите внимание!» — прохрипел мой каторжник, стирая с лица кровь своим рукавом. «Это я схватил его! Это я теперь сдаю его вам, имейте это в виду!»
«Это мало чем тебе поможет», — ответил сержант. «Подайте сюда наручники».
«А я и не жду от вас ничего», — сказал мой заключенный и хищно улыбнулся. «Для меня главное то, что он это знает».
Другой заключенный был в ссадинах и синяках по всему телу. Он все никак не мог отдышаться, чтобы заговорить, пока на него не надели наручники.
«Заметьте, он хотел меня убить», — наконец-то сказал он.
«Убить хотел», — усмехнулся мой арестант. «Я? Да что бы я хотел что-то сделать и не сделал этого? Я просто взял и отпустил его. Вот что я сделал. Я просто сдал его обратно».
«Он пытался убить меня», — перебил его второй. «Я был бы уже мертвецом, если бы вы здесь не появились».
«Заткнитесь оба», — коротко отрезал сержант. «Ты, зажги те факелы». Один из солдат, который нес корзину вместо ружья, опустился на колени и открыл ее. Тогда мой заключенный и увидел меня, в первый раз оглянувшись вокруг. Я уже слез со спины Джо и стоял на краю обрыва. Я еле взглянул на него и затряс руками и головой, давая ему понять, что я здесь ни при чем. Он одарил меня взглядом, значение которого я так и не понял. Все это произошло в одну секунду. Солдат с корзиной вскоре зажег факел и посветил вокруг. До этого почти все вокруг было погружено во мрак, но теперь стало не так уж и темно. Прежде чем мы двинулись, четверо из солдат дважды выстрелили в воздух. Вскоре мы увидели и другие факелы, светящиеся в темноте на некотором расстоянии от нас, а на противоположном берегу реки, на болотах, их было еще больше.
«Отлично!» — сказал сержант. Шагом марш!
Мы еще недалеко ушли, когда над нами выплели из пушек. Было так громко, что мне показалось, будто в моем ухе что-то лопнуло.
«Вас ждут на борту», — сказал сержант моему заключенному. «Они знают, что вы идете».
Мы следовали за солдатами и их пленниками до ветхой деревянной хижины у пристани. Снаружи и внутри нее были солдаты. Сержант отдал какие-то приказания и записал что-то в книге. Мой заключенный даже не взглянул на меня. Пока мы были в доме, он задумчиво стоял у камина. Неожиданно он повернулся к сержанту и сказал:
«Я взял немного еды из деревни». «Ты имеешь в виду, стащил немного еды?» — прервал его сержант. «Ну, я же не мог голодать, правда?» «Я скажу вам, где я ее взял. В доме у кузнеца немного хлеба, сыра, бренди и пирог».
«Неужели вы даже не обратили внимания на пропажу пирога?» — спросил сержант Джо. «Моя жена заметила как раз тот самый момент, как вы зашли. Пип, ты знал об этом?»
«Вы уж меня извините», — сказал мой заключенный, обращаясь к Джо, — «но я съел ваш пирог».
«Да на здоровье», — ответил Джо. «Мы бы не дали вам умереть от голода, правда ведь, Пип?» Губы заключенного дрогнули, будто он хотел еще что-то сказать, но осекся и резко повернулся к нам спиной. Через пару минут раздался клич о том, что лодка уже готова к отплытию. Мы проследовали за заключенным до пристани и проводили его взглядом, когда его сажали в лодку. На веслах сидели такие же заключенные. В свете факелов мы увидели черную баржу, чуть отстоящую от берега. Плавучая тюрьма была закована в большие якорные цепи. Мы видели, как лодка приблизилась к барже и как моего каторжника подняли на борт. В следующую секунду он исчез. Тогда факелы бросили в воду, и они погасли, будто для моего заключенного теперь все было кончено. Глава 4. Мисс Хэвишем. Время шло, и я все меньше думал о своем друге-заключенном, так как пролетали месяцы, а о нем не было ничего слышно. Но потом случилось то, что надолго изгнало его из моей памяти. Это произошло в один примечательный день. Моя сестра, как обычно, отправилась в город с дядей Памблчиком, чтобы купить вместе с ним всякой утвари, которая, по мнению женщины, нужна в доме. В деревню они вернулись поздно. Уже стемнело, прежде чем мы услышали стук каблуков о дорогу и увидели их двоих. Вскоре все мы собрались на кухне. Сестра моя начала торопливо раздеваться и взволнованно рассказывать. «Теперь», — сказала она, остановив свой взгляд на мне, — «если этот мальчишка не отблагодарит нас сегодня, он никогда этого не сделает».
«Почему?» — спросил Джо озадаченно.
«Потому что мисс Хэвишем из города хочет, чтобы он приходил в ее дом и играл там», — ответила сестра. «И, несомненно, он отправится туда. И лучше бы ему там действительно играть», — добавила она. «Или я ему покажу».
Я слышал про мисс Хэвишем из города. Все в округе знают мисс Хэвишем, как очень богатую старушку, которая живет в большом мрачном доме, огороженном решетками, будто это тюрьма. Говорят, она просто скрылась в нем от всего мира.
«Ничего себе!» — изумленно воскликнул Джо. «Интересно, как так сложилось, что она знает Пипа?»
«Идиот!» — ответила сестра. «Кто сказал, что она его знает? Дяде Памблчику приходится наведываться туда иногда, чтобы выплачивать арендную плату. Однажды она спросила его, не знает ли он какого-нибудь мальчугана, который мог бы прийти и поиграть там. Он же, будучи здравомыслящим человеком, не то что некоторые, упомянул этого мальчонку, который, пойдя к мисс Хэвишем, может обеспечить свое будущее. Дядя предложил взять его сегодня вечером в город, а завтра утром отвезти к мисс Хэвишем. Ну вот, теперь мы здесь, а этот мальчишка стоит весь в грязи с головы до пят».
С этими словами она накинулась на меня, засунула мою голову под умывальник, стала намыливать меня и скрести и вытирать полотенцем до тех самых пор, пока я не стал совсем чистым. После этого меня одели в мой самый лучший костюм, отвели к дяде Памбулчику и отвезли в город. А я не имел ни малейшего понятия, почему я должен был играть в доме мисс Хэвишем и вообще, во что я должен был там играть. В 10 часов утра следующего дня дядя Памбулчук и я уже стояли перед воротами дома мисс Хэвишем. На воротах был замок, поэтому нам пришлось подождать, позвонив в звонок, пока кто-нибудь придет отпереть его. Пока мы ждали, я все смотрел сквозь решетки. Дом был из старого кирпича, он был очень мрачным, а на всех окнах стояли решетки. Перед домом был большой двор, и я вдруг увидел девочку с ключами в руках, идущую по нему в нашем направлении. «Это Пип», — сказал ей дядя Памбулчук, когда она открыла ворота. «Это и есть Пип?» — сказала девочка, повернувшись ко мне. Она показалась очень милой и гордой одновременно. «Заходи, Пип». Мистер Памбулчук тоже попытался войти, но она остановила его еще за воротами. «Мисс Хэвишем хочет видеть только мальчика», — сказала она ему прохладно, захлопнув и заперев ворота перед его носом. «Поторапливайся, мальчик», — сказала она мне, и мы оставили дядю Памбулчика одного стоять с открытым ртом у ворот. Хоть она и звала меня «мальчик», ей самой было столько же, сколько мне. Но, конечно, будучи девочкой, она выглядела намного старше меня, красивая и уверенная. Она так презрительно смотрела на меня, будто была королевой, и ей был 21 год. Мы зашли в дом через заднюю дверь, и первое, на что я обратил внимание, было то, что в коридорах темно. Ей пришлось зажечь свечу. Мы поднялись вверх по лестнице и прошли еще несколько коридоров, но повсюду так и оставалось темно. И только от свечи исходил какой-либо свет. В конце концов мы подошли к двери какой-то комнаты, и девочка сказала: «Заходи». «Только после вас, мисс». «Не глупи», — ответила она, — «я не собираюсь входить». Сказав это, она с презрительным видом удалилась и, что еще хуже, унесла с собой свечу. Я очень испугался, оставшись там стоять один. Тем не менее, я постучал в дверь, и голос велел мне войти. Я зашел и оказался в довольно большой комнате, хорошо освещенной восковыми свечами, ни один луч дневного света не проникал в комнату. В кресле, подперев голову, сидела самая странная женщина, какую я когда-либо видел или еще увижу. Одежда ее была из дорогой материи, вся белая. Туфли тоже были белые, а на голове длинная белая вуаль. В волосах виднелся свадебный цветок, а сами волосы тоже были белые. На шее и руках блестели яркие украшения, рядом на столике лежали еще какие-то драгоценности, на полу повсюду валялись платья и полусобранные чемоданы. Затем я понял, что все вокруг, что казалось белым, на самом деле было белым много лет назад, а теперь стало пожелтевшим от времени и дряхлым. Я увидел, что невеста в белом платье потеряла всякий блеск, кроме блеска своих глаз. Платье было сшито для фигуры молодой девушки, а теперь оно висело на фигуре дряхлой женщины, от которой остались кости до кожи. Она напоминала скелет с темными живыми глазами, которые смотрели на меня. Громкий крик чуть ли не вырвался из моего горла, но, по-моему, я был слишком напуган, чтобы кричать.
«Кто это?» — спросила она.
«Пип, мэм», — ответил я. «Мальчик от мистера Памбулчука, мэм, пришел, чтобы играть».
«Дай-ка я посмотрю на тебя. Подойди поближе».
Когда я стоял перед ней и пытался избежать ее взгляда, я заметил, что стрелки единственных часов в комнате остановились на 8:40,
Ее наручные часы остановились на том же времени.
«Взгляни на меня!»
— внезапно сказала мисс Хэвишем и сложила руки на левой стороне груди.
«Ты знаешь, что здесь?» — спросила она.
«Да, мэм, ваше сердце».
«Разбитое!» —
выкрикнула она, странно усмехнувшись, будто чуть хвастливо. Затем улыбка испарилась.
«Я устала», — тяжело произнесла она. «Я уже давно покончила с мужчинами и женщинами. У меня большое желание увидеть, как кто-то играет. Играй, мальчик! Играй!»
Она нетерпеливо задвигала пальцами.
«Играй, играй, играй!»
Я понятия не имел, что мне делать, я просто стоял там и смотрел на нее.
«В чем дело?» — резко спросила она.
«Мэм», — произнес я почти в отчаянии, — «мне очень жаль, что с вами такое приключилось, и мне очень жаль, но я не могу прямо сейчас играть. Здесь все такое новое, такое необычное». Я прервался, и наши глаза снова встретились на время этой долгой паузы.
«Так ново для него», — мягко заговорила она, — «и так старо для меня. Позови Эстеллу». «Это-то ты можешь сделать? Позови Эстеллу у двери».
Стоять в темноте, в таинственном коридоре странного дома и кричать «Эстелла!» высокомерной девочке было почти так же ужасно, как и играть по приказанию. Но в конце концов она отозвалась, и ее огонек замерцал в конце длинного коридора, как звезда. Мисс Хэвишем подозвала ее, она собрала украшения со стола и приложила их к прекрасным каштановым волосам девочки.
«Покажи мне, как ты играешь в карты с этим мальчишкой», — сказала она.
«С этим мальчишкой?» — переспросила Эстелла, воротя нос. Мне показалось, что мисс Хэвишем ответила так, хоть это и звучало неправдоподобно.
«Но ты можешь разбить его сердце».
Эстелла засмеялась, и мы сели играть в карты.
«Ну и руки у этого мальчишки», — сказала Эстелла перед тем, как мы закончили свою первую игру. «И какие толстые ботинки!»
Раньше я никогда не стыдился своих рук или ботинок, но сейчас мне стало стыдно. Она выиграла игру и теперь снова сдавала карты. Я делал много ошибок, что было естественным для меня, потому что я знал, что она затаилась и ждет, когда же я ошибусь. Она обзывала меня глупым, заурядным мальчишкой.
«Ты ничего не говоришь о ней», — заметила мисс Хэвишем, наблюдая за нашей игрой. «Что ты думаешь о ней?»
«Я не хочу говорить», — ответил я и покраснел.
«Шепни мне на ухо»,
— сказала мисс Хэвишем, придвигаясь ближе.
«Я думаю, что она очень гордая», — прошептал я.
«Что-нибудь еще?»
«И очень красивая».
«Что-нибудь еще?»
«По-моему, она любит унижать».
Эстелла усмехнулась.
«Что-нибудь еще?»
«Да, мне бы хотелось пойти сейчас домой».
«И никогда больше ее не видеть, несмотря на то, что она такая красивая?»
«Я еще пока не уверен в том, что не захочу ее больше никогда видеть, но сейчас я хочу домой».
«Скоро пойдешь», — ответила мне мисс Хэвишем, — «но сначала закончи игру».
Я доиграл, и Эстелла еще раз выиграла у меня. Она бросила карты на стол с таким видом, будто презирала их.
«Когда ты снова придешь?» — спросила мисс Хэвишем. «Дай-ка подумать. Не знаю я ничего о днях недели. приходи через 6 дней. Слышишь меня, мальчик?»
«Да, мэм».
«Эстелла, проводи его вниз. Иди, Пип».
Я следовал вниз за свечой. Яркость дневного света сильно смутила меня. Мне показалось, что я пробыл в комнате, освещенной свечами, много часов подряд. Эстелла открыла ворота и отошла в сторону, чтобы пропустить меня. В этот момент она улыбнулась мне, будто ее радовало то, что мои руки такие грубые, а ботинки такие толстые. Я уже уходил, не глядя в ее сторону, как вдруг она взяла меня за руку.
«Почему ты не плачешь?» — спросила она.
«Потому что не хочу».
«Ты хочешь, я знаю», — ответила она. «Ты и сейчас плачешь». Это было правдой.
Она снова засмеялась и вытолкнула меня, захлопнув за мной ворота. Я пошел прямо к мистеру Памвелчику и с облегчением обнаружил, что его нет дома. Я отправился в нашу деревню, стоявшую в 4 милях отсюда. По дороге я думал обо всем, что мне пришлось сегодня повидать. Меня наполняло ужасное сожаление о том, что я всего лишь обычный, заурядный, глупый мальчишка с грубыми руками и толстыми ботинками. Мне казалось, что все во мне совершенно неправильно. Глава 5. Драка и поцелуй. После этого я часто стал ходить к мисс Хевишем, и всегда Эстелла обращалась со мной так, будто я не больше, чем отвратительная собака. И всегда по какой-то причине я стремился заполучить ее расположение. Однажды, когда мы поднимались вверх по лестнице, то встретили какого-то джентльмена, спускавшегося от миссис Хевишем.
«Что это у нас тут?» — спросил он, остановившись и взглянув на меня.
«Мальчик», — ответила Эстелла.
Это был большой человек с чрезвычайно большой головой, лысый на макушке. Он схватил меня за подбородок и повернул мое лицо, чтобы разглядеть при свете свечи. Глаза у него были глубоко посажены, а взгляд был очень острым и подозрительным, брови были густые и черные.
«Соседский мальчонка?» — спросил он. «Как ты попал сюда?»
«Мисс Хевишем посылала за мной, сэр», — ответил я. «Веди себя прилично», — сказал он.
«Понял меня?»
«Веди себя хорошо». С этими словами он стал спускаться дальше. Времени для того, чтобы обдумать, что это за человек и что он делал здесь, оставалось не так много. Вскоре мы уже были в комнате у мисс Хевишем.
«Ты готов играть?» — спросила она меня. «Или ты лучше поработаешь?»
Я сказал, что очень хочу поработать. Тогда она взяла палку, подошла ко мне и положила руку мне на плечо.
«Отведи меня в комнату напротив».
Я вошел в комнату, на которую она указала. Окна были закрыты так, что дневной свет не мог сюда проникнуть, но в комнате было много свечей, которые и освещали ее. Комната была очень просторная, а посередине стоял большой стол, накрытый скатертью. Казалось, будто здесь готовилось пиршество, когда часы и весь дом замерли. В центре стола что-то стояло. Но оно было окутано такой паутиной, что я не мог разобрать, что же это было. Однако я видел, как там бегают пауки.
«Это, — сказала мисс Хевишем, указывая палкой на стол, — то место, куда меня должны положить, когда я умру. Как ты думаешь, что это? Вот здесь, где паутина?»
«Не могу даже предположить, мэм».
«Это большой торт, свадебный торт, мой свадебный торт».
Она окинула взглядом всю комнату, а затем вымолвила, оперевшись на мое плечо.
«Идем «Идем, идем! Веди меня! Веди меня!»
Из этого я заключил, что вся моя работа состоит в том, чтобы водить мисс Хэвишем кругами по комнате. Спустя некоторое время она попросила позвать Эстеллу. Когда Эстелла появилась, мисс Хэвишем сказала: «Отведи Пипа в сад, Эстелла. Дай ему что-нибудь поесть и отпусти его погулять по саду. И следи за ним, пока он ест. Иди, Пип». Эстелла отвела меня во двор и оставила меня там ждать. Вскоре она вернулась с ломтем хлеба и куском мяса. Все это она протянула, даже не взглянув на меня. Затем она ушла. Я прогулялся до угла двора, затем заглянул в заброшенный сад. Затем, не сомневаясь в том, что в доме никого нет, я уставился в окно. Вдруг я обнаружил, что смотрю в лицо какого-то светловолосого мальчишки. Этот бледный юный джентльмен быстро исчез и вышел через ближайшую дверь. «Кто впустил тебя?» — спросил он. «Мисс Эстелла». «Кто позволил тебе спокойно слоняться здесь?» «Мисс Эстелла». «Давай-ка разберемся», — сказал бледный мальчишка. Я был так поражен, что, не сказав ни слова, проследовал за ним в тихий уголок сада. Там, по-деловому, и будто жаждая кровопролития, он скинул с себя не только пиджак, но и рубашку тоже. Я решил, что ему приблизительно столько же, сколько и мне, но он был намного выше. Сердце мое замерло, когда он стал бить меня кулаками. Никогда в жизни я еще не был так удивлен, когда отразил его удар и увидел, что он лежит на земле и смотрит на меня, а из носа у него течет кровь. Но он тут же поднялся на ноги и снова набросился на меня. Я снова сильно удивился, увидев его опять лежащим на спине и смотрящим своими черными глазами на меня. Так все и продолжалось. Похоже, он вовсе не был сильным. Он так ни разу и не ударил меня больно, и он постоянно оказывался сбитым с ног. Он был уже сильно избит, так как, к сожалению, чем больше я его бил, тем жестче становились мои удары. Но он все время вставал и вставал и вставал. Но затем он неудачно упал на спину и ударился головой о стену. «Хорошо», — сказал он, когда к нему снова вернулось дыхание. «Ты выиграл». «Ты в порядке? Тебе помочь?» — обеспокоенно спросил я. «Нет, спасибо», — ответил мальчишка. «Тогда удачи», — сказал я, уходя. «Тебе того же», — ответил он мне вдогонку. Когда я вернулся во двор, то увидел Эстеллу. Она ждала меня там с ключами в руке. Она выглядела очень довольной. Вместо того, чтобы сразу направиться к воротам, она зашла обратно в коридор и затащила меня туда же. «Иди сюда, ну иди же. Ты можешь поцеловать меня, если хочешь». Я поцеловал ее в щеку. Я думал, что этот поцелуй все изменит, но на самом деле поцелуй был подарен вместо денег глупому заурядному мальчишке и ничего не стоил. Мысли о том бледном мальчишке стали беспокоить меня. Чем больше я думал о той драке и том вреде, который я причинил ему, тем отчетливее я понимал, что меня ждет наказание за это. Когда настал день моего очередного визита к мисс Хэвишем, мои страхи достигли наивысшей точки. Тем не менее, идти к мисс Хэвишем я должен был, и я пошел. Но о той драке не было сказано ни слова. Никаким образом она не выплыла в разговоре. Я не заметил ничего, что говорило бы о присутствии этого бледного юного джентльмена. По мере того, как мы привыкали друг к другу, мисс Хэвишем задавала мне вопросы о том, чему я научился, кем собирался стать. Я отвечал, что собираюсь пойти по стопам Джо, о чем я знал так давно, как вообще себя помнил. Эстелла всегда впускала и выпускала меня, но никогда не говорила мне, что я снова могу ее поцеловать. Правда, иногда
Она открыто говорила мне, что видеть меня не может. Мисс Хэвишем часто спрашивала меня шепотом.
«Она становится все прекраснее и милее, Пип?»
И когда я отвечал, что это действительно так, она жадно наслаждалась моим ответом и шептала девушке на ухо.
«Разбивай их сердца, моя дорогая, разбивай их сердца и жалей их».
Так продолжалось очень долго. Однажды мисс Хэвишем сказала, будто заметила это в первый раз, «А ты подрос, Пип». В тот день она не сказала больше ничего, но в следующий раз, когда я пришел к ней, она стояла посреди своей комнаты с кошельком в руках. «Лучше тебе уже сейчас пойти в ученики к своему кузнецу», — сказала она и протянула мне кошелек. «Здесь 25 гиней. Ты был хорошим мальчиком, и это твое вознаграждение. Прощай, Пип».
«Выпусти его, Эстелла».
«Мне нужно приходить к вам еще, мисс Хэвишем?» — спросил я.
«Нет. Эстелла уезжает за границу получать образование, как подобает настоящей леди. Ты потерял ее, Пип. Выпусти его, Эстелла».
Я был удивлен, и по какой-то непонятной мне причине у меня защемило сердце. Спустя минуту или две я уже стоял за воротами, и калитка захлопнулась за мной. «Прощай, Пип», — сказала Эстелла с усмешкой и ушла. Я развернулся и медленно побрел домой. Мне никогда еще не было так грустно, и я никогда еще не чувствовал себя таким потерянным, как сейчас. Глава 6. Жестокость. Прошло еще много времени, прежде чем я снова пошел к мисс Хэвишем. На этот раз я не был туда приглашен. Все это время я работал с Джо в кузнице. Когда-то мне казалось, что я не могу просить о большем, чем стать подмастерьем Джо. Но теперь я понял, что я был несчастлив, и никогда эта работа не приносила мне удовольствия. Мне всегда хотелось чего-то лучшего. Но кто мог сказать, чего мне хотелось? Я страшился того, что однажды открою глаза и увижу Эстеллу в окне кузницы. Я боялся, что рано или поздно она найдет меня здесь. Она увидит меня с черным лицом и грязными руками. Она будет смеяться надо мной и презирать меня. Я очень много думал об Эстелле. Когда становилось темно, я видел ее лицо в языках пламени. Ее волосы развивались на ветру, а глаза смотрели на меня с насмешкой. Она всегда была в моих мечтах. Наконец я решил, что мне следует навестить мисс Хэвишем в надежде увидеть Эстеллу. Одним воскресным вечером я попросил у Джо отпустить меня и объяснил ему, зачем. Я видел, что он мало что понял, но согласился дать мне выходной. Было очень странно снова идти к мисс Хэвишем и звонить в тот же звонок у ворот. На звон пришла дряхлая пожилая женщина. Эстеллы не было. После некоторых объяснений она впустила меня и вскоре принесла сухое приказание подняться наверх. Ничего не изменилось, а мисс Хэвишем все так же была одна в своей комнате.
«Ну что?» — спросила она. «Надеюсь, тебе ничего не нужно. Я тебе ничего не дам».
«Нет, что вы, мисс Хэвишем! Я всего лишь хотел, чтобы вы знали, что я в порядке, работаю подмастерьем. Я хочу, чтобы вы знали, как я благодарен вам».
«Да, да, можешь навещать меня время от времени. Приходи в свой день рождения».
«А!» — неожиданно воскликнула она.
«Ты ищешь тут Эстеллу?»
«Да». я на самом деле искал здесь Эстеллу. Я ответил, что надеялся, что у нее все в порядке.
«Она все еще за границей», — ответила мисс Хэвишем. «Очень далеко. Теперь она намного прекраснее, чем когда-либо. Все, кто видит Эстеллу, восхищаются ее красотой. Ты чувствуешь, что потерял ее?»
Я даже не знал, что ответить. Она избавила меня от трудных поисков ответа, приказав уходить. Когда калитка захлопнулась за мной, мне стало стыдно, как никогда до этого, за свой дом, за то ремесло, которым я занимался, за все, с чем связана моя жизнь. Я пошатался по городу еще несколько часов, прежде чем отправиться обратно в деревню. Было уже очень темно, когда я переходил болото, то услышал хорошо знакомый выстрел с плавучей тюрьмы, извещающий о побеге заключенного. Я уже был в деревне и шел мимо какого-то дома, как вдруг дверь настежь распахнулась, и оттуда выбежал человек с бутылкой в руке. «В твоем доме что-то происходит!» — прокричал он, не останавливаясь. «Беги, Пип, беги!» «Что такое?» — спросил я, догоняя его. «Я пока и сам не знаю. Кажется, кто-то ворвался в дом, пока Джо не было. Я думаю, это заключенный. Кто-то был ранен. Они послали меня за Бренди». Мы не останавливались, пока не ворвались в кухню моего дома. Там было полно народу, вся деревня была на кухне и во дворе. Еще там был врач и Джо, и несколько женщин, собравшихся вокруг чего-то на полу в кухне. Они разошлись, как только увидели меня, и я увидел свою сестру. Она лежала, не двигаясь и не дыша, на голых досках, где ей кто-то неизвестный жестоко ударил чем-то тяжелым по голове. Нападавшего так и не нашли. Тем временем моя тяжело больная сестра лежала в кровати и не получала должного ухода. Ее зрение было нарушено, память покинула ее, она не могла даже говорить. Когда она немного поправилась и уже могла с нашей помощью спуститься вниз, то стала просиживать дни на кухне. Она была беспомощна, как ребенок. Мы никак не могли найти ей сиделку, пока стечение обстоятельств не освободило нас от этой заботы. Сестра мистера Уопсла умерла, и ее осиротевшая дочь Бидди стала жить у нас. Бидди была моей ровесницей. Я знал ее всю жизнь. Она была далеко не красавицей, не то что Эстелла, но была очень приятной и обладала мягким характером. Теперь моя сестра никогда не оставалась одна. Джо всегда заботился о ней по воскресным вечерам, когда мы с Бидди уходили прогуляться вместе. Одним летним вечером, когда мы сидели на берегу реки, я решил, что пришло время рассказать Бидди о моих планах. «Бидди», — обратился я к ней, — «я хочу стать настоящим джентльменом. Я не совсем рад, что я такой, какой есть. Я не хочу быть грубым и заурядным, как однажды про меня сказали». «Это было невежливо, к тому же неправда», — ответила Бидди, глядя на движущийся по реке корабль. «Кто тебе сказал это?» «Одна красивая юная леди в доме мисс Хэвишем. Я хочу стать джентльменом в ее глазах». «Ты хочешь стать джентльменом, чтобы разозлить ее? Или чтобы завоевать ее?» — спросила Бидди, немного помолчав. «Я не знаю», — уныло ответил я. «Если ты собираешься разозлить ее», — продолжала Бидди, «тогда, я думаю, это лучше сделать, не обращая внимания на ее слова. А если ты хочешь завоевать ее, то мне кажется, хотя тебе лучше знать, она этого не стоит». Это было именно то, что я думал сам. Но это не имело значения. Глубоко в сердце я знал, что люблю Эстеллу и не могу любить никого другого. И мне казалось, что единственным способом завоевать ее сердце было стать джентльменом. Но я не знал, как это сделать. Но в игру вмешалась судьба.
Глава 7. Большие ожидания. Это был уже 4-й год моей работы у Джо. Был субботний вечер. Мы все собрались у камина на кухне, когда раздался стук в дверь. Бидди пошла посмотреть, кто это, и вернулась с удивленным выражением лица. Она сказала, что какой-то джентльмен ждал у двери и хотел поговорить со мной и Джо. Она зажгла свечу и провела джентльмена в гостиную. Как только я увидел этого человека, я тут же узнал его. Это был тот мужчина, которого мы как-то встретили на лестнице. Это было в день нашей драки с тем бледным мальчиком в саду. Он не узнал меня, но я, увидев его лысину, глубоко посаженные глаза и густые брови, сразу вспомнил его. Мы предложили ему присесть.
«Меня зовут Джеггерс», — сказал он. «Я адвокат из Лондона. Меня послали, чтобы предложить вам избавиться от этого молодого человека, вашего подмастерья. Это будет ему же во благо. Вы хотите что-нибудь получить за то, что теряете его?»
Джо уставился на этого человека с широко раскрытыми глазами. «Мне не нужно ничего. Я не хочу стоять у Пипа на пути», — ответил Джо, немного подумав. Мистер Джеггерс покачал головой и переключил свое внимание на меня.
«Я пришел к этому молодому человеку», — сказал он. «Перед ним, доложу я вам, открывается полная надежд будущее».
Джо посмотрел на меня, а я на Джо. Оба мы были слишком удивлены, чтобы вымолвить хоть слово.
«Мне поручено сообщить ему», — продолжил мистер Джеггерс, указав на меня пальцем, что он получит большое состояние. Желанием настоящего хозяина этого состояния было то, чтобы молодой человек немедленно уехал из этого места и стал воспитываться как джентльмен, иначе говоря, он должен получить воспитание человека с большими надеждами на будущее.
Моя мечта сбывалась. То, чего я так сильно желал, начинало становиться явью. Мисс Хэвишем решила подтолкнуть ко мне удачу.
«А теперь, мистер Пип, — продолжал адвокат, — во-первых, вы должны знать, что человек, по просьбе которого я здесь, желает, чтобы вы всегда носили имя Пипа. Если у вас есть какие-то возражения, то сейчас самое время их высказать».
Мое сердце так заколотилось, а в ушах так зазвенело, что едва мог выговорить, что возражений у меня нет.
Я так и думал. Во-вторых, вам следует знать, что имя вашего благодетеля должно оставаться в тайне до тех пор, пока он сам не решил раскрыть свою тайну. Если у вас будут какие-либо предположения на этот счет, то вы должны будете оставлять их при себе. «Если у вас есть какие-либо возражения, заявите о них».
Я снова сказал, что никаких возражений не имею.
«Я так и думал. Теперь нам осталось уточнить некоторые детали этого договора. На данный момент я располагаю большой суммой денег, которой хватит на ваше образование и содержание. Предлагаю вам считать меня вашим опекуном. Предполагается, что вам нужно хорошее образование». Вы согласны приступить к обучению с преподавателем?
Я сказал, что всегда стремился к этому.
Есть один учитель, который, мне думается, мог бы вам подойти, сказал мистер Джаггерс. Это родственник мисс Хэвишем, его зовут Покет, мистер Мэтью Покет.
Я сказал, что с удовольствием буду учиться у этого человека.
Хорошо, вам лучше заниматься с ним в его доме. Все будет приготовлено, но для начала вы повидаетесь с его сыном в Лондоне. Когда вы приедете в Лондон?
Взглянув на Джо, я ответил, что готов ехать прямо сейчас.
Для начала, — ответил мистер Джеггерс, — вам следует приобрести новую одежду. Скажем, через неделю. Вам понадобятся деньги? Вам оставить 20 гиней?
Он достал большой кошелек, отсчитал деньги и положил их на стол, пододвинув ко мне. Затем он поднялся и направился к двери.
«Что ж, мистер Пип», — произнес он, — «я думаю, что чем быстрее вы покинете это место, тем лучше будет для вас. Когда вы прибудете в Лондон, незамедлительно отправляйтесь ко мне. Доброй ночи!»
Я проводил его до двери, затем вернулся на кухню. Сестра сидела в углу, а Джо сидел рядом с Бидди. Я сел рядом с Джо в другом углу напротив сестры. Чем дольше я смотрел на огонь, тем меньше мне хотелось смотреть на Джо. Чем больше длилось молчание, тем отчетливее я чувствовал, что не могу говорить. Наконец я выдавил из себя: «Джо, ты сказал Бидди?»
«Нет, Пип», — ответил Джо, не отрывая взгляда от огня. «Я предоставил это тебе, Пип».
«Лучше бы ты сказал ей это, Джо».
«Пип, теперь джентльмен удачи», — сказал Джо. «Боже, благослови его на это».
Бидди бросила свою работу и посмотрела на меня. Джо положил руки на колени и уставился на меня. Я же смотрел на них обоих. Помолчав с минуту, они оба поздравили меня, но в этих поздравлениях присутствовал дух печали, который не давал мне покоя, ведь мое сердце было наполнено счастьем, а голова была занята мыслями об Эстелле. Я должен был уехать в Лондон в субботу утром. В пятницу днем я надел свой новый костюм и отправился навестить мисс Хэвишем. Та же маленькая пожилая дама вышла на звонок и чрезвычайно удивилась, увидев, как я сильно изменился.
«Вы?» — спросила она. «Боже мой, что вы хотите?»
«Я уезжаю в Лондон», — чопорно ответил я, — «и хотел бы попрощаться с мисс Хэвишем». Она оставила меня стоять во дворе и ушла спросить разрешения впустить меня. Очень скоро она вернулась и повела меня к мисс Хэвишем, не спуская глаз с моей персоны всю дорогу. Мисс Хэвишем была в комнате с большим столом. Она прохаживалась по ней, опираясь на клюку.
— Что случилось, Пип? — спросила она.
— Я отправляюсь в Лондон, мисс Хэвишем, завтра. Я тщательно подбирал каждое слово. Я думал, вы не будете против, если я навещу вас, чтобы попрощаться.
«Ты стал статным джентльменом, Пип», — сказала она, помахивая своей клюкой передо мной.
«Удача улыбнулась мне после того, как я навестил вас в последний раз», — ответил я. «Я очень благодарен вам за это, мисс Хэвишем».
«Да», — сказала она. — «Я виделась с мистером Джеггерзом. Я слышала об этом, Пип. Так ты уезжаешь завтра? Ты будешь усыновлен каким-то богатым человеком?»
— «Да, мисс Хэвишем».
— «Имени ты не знаешь?»
— «Нет, мисс Хэвишем».
«А мистер Джеггерс твой опекун?»
«Да, мисс Хэвишем».
«Что ж», — сказала она, — «будь хорошим мальчиком и слушайся мистера Джеггерса. Прощай, Пип. Ты ведь навсегда оставишь себе имя Пип, правда?»
«Да, мисс Хэвишем».
«Прощай, Пип».
Она протянула свою руку, и я опустился на одно колено, чтобы поцеловать ее руку. Она смотрела на меня с каким-то странным сиянием в глазах. Я ушел, а она так и осталась стоять, оперевшись обеими руками на клюку, посреди тускло освещенной комнаты со сгнившим свадебным тортом, погребенным теперь под паутинами. На этот раз, покидая ее дом и шагая по улицам в своем новом отличном костюме, я чувствовал, будто бы весь мир лежал у моих ног.
Глава 8. История мисс Хэвишем. Мистер Джеггерс выслал мне свой адрес. Когда я приехал в Лондон, у меня не возникло проблем с тем, чтобы найти извозчика, который отвез бы меня туда. Я вошел со своим чемоданчиком в контору и спросил, на месте ли мистер Джеггерс.
«Вы мистер Пип?» — спросил клерк. «Мистер Джеггерс ожидает вас, сэр».
Мой опекун поприветствовал меня и рассказал о планах, имеющихся в отношении меня. Я должен был отправиться в Темпл, гостить там у младшего мистера Покета. В понедельник младший мистер Покет отвезет меня в дом своего отца, чтобы я мог посмотреть, как мне там понравится. Также я узнал, сколько денег мне разрешалось тратить в месяц. Это была довольно большая сумма. И к каким торговцам я должен был обращаться?
«Конечно же», — сказал мистер Джеггерс, — «что-то у вас не будет складываться, но в этом не будет моей вины».
Поразмыслив немного над тем, что он сказал, я попросил разрешения послать за извозчиком. Мистер Джеггерс сказал, что не стоит этого делать, потому что идти совсем недалеко. Если угодно, Уэммик мог бы меня проводить. Как я узнал позже, Уэммик оказался тем клерком из соседней комнаты. Он был низкого роста, с квадратным, будто деревянным лицом и блестящими черными глазами. По дороге он мило беседовал со мной о разных вещах. Как оказалось, наши комнаты располагались в Гарден-Корт, части Темпла, вниз по реке. Уэммик провел меня вверх по лестнице к нескольким комнатам на верхнем этаже, на двери одной из которых красовалась надпись «Мистер Покет-младший», а к ящику для писем была привешена записка «Скоро вернусь».
«Он, видимо, не думал, что вы так скоро приедете», — объяснил мистер Уэммик. «Я вам больше не нужен?»
«Не смею вас задерживать, спасибо», — ответил я.
«Так как я тот человек, который будет вам выдавать деньги, то видеться мы будем часто. Удачного вам дня!»
Когда он ушел, я открыл лестничное окно и стал любоваться открывающимся видом. Прошло где-то полчаса, прежде чем я услышал шаги на лестнице. Постепенно передо мной появилась сначала шляпа, затем голова, плащ, брюки и туфли молодого человека приблизительно моего возраста. Под мышками он нес два бумажных пакета, а в руке корзину с фруктами. Он совсем запыхался.
«Мистер Пип?» — спросил он.
«Мистер Покет», — ответил я.
«Я очень извиняюсь», — начал он, «но я узнал, что из ваших краев в полдень приезжает карета. Я думал, вы прибудете на ней. Еще я подумал, что вам бы захотелось немного фруктов после обеда. Вот и вышел сходить за ними».
Я уставился на него так, будто бы глаза мои собирались выкатиться из орбит. Мне уже начало казаться, что все это сон.
«Господи!» — сказал мистер Покет-младший. «Дверь заела!»
Я предложил подержать бумажные пакеты, пока он возился с дверью. Дверь открылась так внезапно, что он почти упал, и мы оба засмеялись.
«Пожалуйста, входите!» — сказал мистер Покет-младший. «И давайте-ка сюда эти пакеты».
Передавая ему пакеты, я увидел, как глаза его озарились тем же удивлением, с каким и я смотрел на него. Он сказал, отпрянув назад:
«Господи! Так вы тот мальчик, с которым я подрался тогда в саду?»
«А вы, — сказал я, — тот бледный юный джентльмен». Мы долго стояли, оглядывая друг друга, а потом оба рассмеялись.
«Подумать только, что это были вы!» — произнес бледный юный джентльмен, протягивая руку. «Ну что ж, теперь это уже в прошлом. Надеюсь, теперь мы будем друзьями. Меня зовут Герберт».
«А меня Пип», — ответил я, и мы тепло поприветствовали друг друга за руку.
«Твоя судьба еще не устроена?» — спросил он.
«Нет».
«В те времена могла устроиться моя судьба. Мисс Хэвишем тогда посылала за мной, я ее родственник, как тебе известно. Она хотела посмотреть, приглянусь ли я ей, но, видимо, не приглянулся».
Я подумал, что вежливым будет заметить, что меня это удивило.
«Да уж, у нее плохой вкус», — рассмеялся Герберт. «Если бы ей понравился, я мог бы уже быть очень обеспеченным молодым человеком, я даже мог бы обручиться со Стеллой».
«Как же ты перенес такое огорчение?» — спросил я.
произнес он. «Да мне же лучше. У этой девчонки скверный характер. Мисс Хэвишем воспитала ее, чтобы отомстить мужской половине человечества».
«Кем она приходится, мисс Хэвишем?»
«Да никем, она приемная».
«А почему она должна отомстить мужской половине человечества? Что за месть?»
«Бог с вами, мистер Пип», — сказал он. «Вы что, не знаете?»
«Нет», — ответил я.
«Что ж, это еще та история. Мы отложим ее до обеда».
Я никак не мог дождаться момента, когда услышу продолжение истории, но терпеливо выдержал то время, что оставалось до отличного ужина, который мы съели, а затем напомнил ему об обещании рассказать мне о мисс Хэвишем. Ее отец был очень богатым человеком. Она росла очень избалованным ребенком, мать ее умерла, когда та была еще младенцем, поэтому отец ни в чем ей не отказывал.
«Она была единственным ребенком?» — спросил я. «Нет, ее отец женился снова, и у нее появился сводный брат. Он вырос ужасным человеком. Когда отец умер, то ему досталась некоторая часть наследства, но не такая большая, как у мисс Хэвишем. Ее братец быстро истратил те деньги, что имел, и стал выпрашивать их у сестры. Когда она перестала давать ему денег, он обернулся против нее». Теперь я перехожу к самой жестокой части моего рассказа. Тут на сцене появился один человек, который полюбил мисс Хэвишем. Она ответила ему взаимностью. Была назначена свадьба, и он стал выманивать у нее огромные суммы денег, говоря, что когда станет ее мужем, то должен будет сам ими распоряжаться. День свадьбы был назначен, подвенечное платье куплено, гости приглашены, день настал. Но жених не явился. Он написал письмо, которое она получила, прервал я рассказ, когда она одевалась к венцу, без 29.
«Минута в минуту», — ответил Герберт. «Именно на этом времени позже она остановила все часы в доме. Когда она оправилась от серьезной болезни, она оставила в доме все нетронутым и с тех пор навсегда скрылась от дневного света».
«Это весь рассказ?» — спросил я.
«Нет. Я забыл еще вот что. Предполагается, что человек, которому она доверилась, с самого начала был в сговоре с ее сводным братом. Что все дело они провернули вдвоем и разделили между собой все состояние».
«А что случилось с этими двумя?» — спросил я.
«Они докатились до позорной жизни и лишились всего».
«А они сейчас живы?»
«Я не знаю».
«А когда мисс Хэвишем приняла Эстеллу в дом?»
«Сколько я знаю мисс Хэвишем, Эстелла всегда была при ней», — ответил Герберт. «Больше я ничего не знаю».
Так, в первый раз, в далеком Лондоне, я услышал странную историю о мисс Хэвишем, которая сыграла такую большую роль в моей жизни. Она открыла для меня Эстеллу. А теперь... Я был уверен в этом. Она решила помочь мне всем, чем можно завоевать Эстеллу. Глава 9. Дикий зверь приручен. Для меня было несложно жить легкой жизнью джентльмена, полной удовольствий. У меня было все — деньги, красивая одежда, множество развлечений — общество Герберта и его знакомых. Он взял меня с собой к своему отцу, седовласому джентльмену, наделенному природным обаянием, и мы договорились, что я каждый день буду приезжать к нему, чтобы заниматься под его руководством. В моем распоряжении была комната в доме. Меня представили жителям двух других похожих комнат, которых звали Драмл и Стартоп. Бентли Драмл происходил из богатой семьи и был тяжеловесом и тяжелодумом. Он также был ленив, заносчив и подозрителен от природы. Стартоп был компанейским парнем, чертами лица и фигуры, напоминавшим женщину. Герберт был моим ближайшим другом и партнером. Вечера мы часто проводили вчетвером, занимаясь греблей на реке. У меня это хорошо получалось, и так как у Драмла и Стартопа уже были лодки, я тоже купил лодку и предоставил половину Герберту.
Такова была обстановка, в которой мне предстояло жить и учиться. Я скоро привык сорить деньгами и с легкостью шел на расходы, которые каких-нибудь пару месяцев назад показались бы мне баснословными. Как сказал мне ранее мистер Уэмик, он занимался деньгами по указанию моего опекуна. Мне часто приходилось видеться с ним, и вскоре я его полюбил. Он очень почитал моего опекуна, который в основном практиковал как адвокат, занимающийся криминальными делами, и был высоко уважаем в судах нашего города. Однажды, когда я в очередной раз пришел к мистеру Уэмику за деньгами, он как-то странно себя вел и все пытался подстегнуть мое любопытство в отношении мистера Джеггерса. «Вы уже ужинали с мистером Джеггерсом?» — спросил он. «Еще нет». «Что ж, когда, наконец, дело дойдет до ужина, взгляните получше на его экономку». «А в ней есть что-то необычное?» «Да», — ответил Уэмик. «Вы увидите укрощенного дикого зверя. Предполагаю, что завтра он пригласит вас к себе, по крайней мере, так он сказал мне сегодня днем, когда услышал, что вы заглянете ко мне. Он намерен пригласить и ваших друзей. Их трое, не так ли?» Хотя я и не считал Драмла одним из своих близких друзей, я ответил «да». «Вам стоит понаблюдать за его экономкой», — повторил Уэмик. «Тогда вы кое-что поймете о силе и мощи мистера Джеггерса». Все сложилось именно так, как он и предсказывал. Я и трое моих друзей были приглашены на ужин к моему опекуну в Сохо. Ужин проходил в превосходно обставленной комнате. К моему удивлению, мой опекун очень заинтересовался в Драмле и завел с ним беседу, как только мы сели за стол. Я смотрел на них обоих, как вдруг между мной и ними появилась экономка с первым блюдом к столу. Ей было около 40, я полагаю. Она была слишком высокая, но фигуры и движения ее были грациозны. Бледное лицо было украшено большими глазами и обрамлено буйными черными волосами. Весь ужин я не мог отвести от нее глаз. Ощущение того, что я уже где-то видел эти черные волосы и большие глаза, не давало мне покоя. Но я никак не мог вспомнить, где. Она не отводила глаз от моего наставника и присутствовала в комнате в течение всего ужина, будто собака, ожидающая команды своего хозяина. Ужин прошел достаточно весело. К середине вечера речь зашла о гребле, и Драмл начал хвастаться о том, какие же у него крепкие руки. Экономка убирала со стола, как вдруг мистер Джеггерс хлопнул своей большой широкой ладонью по руке бедной женщины, протянувшейся через стол. Все это напоминало механизм ловушки. «Раз уж вы говорите о силе, — сказал он, — то я покажу вам настоящие сильные руки. Молли, покажи им свои запястья». Она пыталась отдернуть руку. «Нет, пожалуйста, — взмолилась она. — Молли, — твердо сказал мистер Джеггерс, — покажи им оба своих запястья. Покажи, давай». Он схватил ее руку и повернул вверх ладонью. Она протянула вторую руку и тоже перевернула ее. Одно запястье было обезображено множеством рубцов. «Вот где сила», — сказал мистер Джеггерс. «Я никогда не встречал более сильных рук, чем эти. Ну все, довольно, Молли. Тебя оценили, можешь идти», — добавил он спокойным голосом. До того, как в тот вечер мы покинули дом, мой опекун улучил момент, чтобы поговорить со мной наедине. «Лучше не связывайся ты с этим типом Драмлом, Пип», — посоветовал он мне. «Мне показалось, он вам понравился», — удивленно ответил я. «Я бы сказал, что он меня заинтересовал», — последовал ответ. «Но мне кажется, тебе лучше не иметь ничего общего с ним». «Если бы я был предсказателем...» Он замолчал и улыбнулся. «Но ведь я не предсказатель?» — продолжил он. «Ты же знаешь, кто я, не так ли? Спокойной ночи, Пип».
«Спокойной ночи, сэр». Спустя месяц
Срок пребывания Драмла у мистера Покета был окончен, и он вернулся обратно к своей семье. Я думал, что тогда я видел его в последний раз, но я ошибался. В будущем мне было уготовано судьбой возненавидеть имя Бентли Драмла. Глава 10. Пригласительное письмо. Через 2 дня я получил письмо от мистера Уэмика. Это письмо заставило мое сердце биться, как бешеное, а кровь превратилась в огонь. Уэмик писал, что мистер Джеггерс получил письмо от мисс Хэвишем. В этом письме она рассказывала моему опекуну, что Эстелла приехала и хочет со мной повидаться. Было ясно, что я должен поехать в наш городок на следующий же день. Также было ясно, что я должен остановиться у Джо. Но когда я уже заказал себе место в завтрашнем дилижансе, я начал подыскивать различные предлоги, чтобы не останавливаться у него. Мне казалось, что лучше бы мне остановиться в лучшей гостинице нашего города «Синий кабан». Я уверял себя, что причиню Джо много неудобств, что я появлюсь внезапно, и комната моя не будет приготовлена, к тому же я буду слишком далеко от мисс Хэвишем. Таким образом, мои терзания закончились тем, что по приезду я отправился в гостиницу «Синий кабан», решив, что загляну к Джо, если будет свободное время. К мисс Хэвишем меня впустила все та же маленькая старушка, которую я видел здесь и до этого. Она оставила меня у основания лестницы. Я поднялся и свернул по своему старому пути к комнате мисс Хэвишем. «Узнаю стук Пипа», — услышал я ее голос. «Входи, Пип». Она сидела в своем кресле, все в том же старом платье, скрестив руки на клюке и глядя на огонь в камине. У окна, спиной ко мне, стояла изящная леди, которую я раньше не встречал. — Как ты поживаешь, Пип? — спросила мисс Хэвишем. — Ты целуешь мне руку, будто я королева. — Ну что? — Я слышал, что вы были так добры и решили меня принять, — сказал я. «И что?» — сказала леди у окна и повернулась ко мне лицом. Это была Эстелла. Но она так сильно изменилась. Она настолько похорошела, что я снова почувствовал себя неотесанным, заурядным мальчишкой.
«Она изменилась, Пип?» — спросила мисс Хэвишем и жадно посмотрела на меня. «Ты помнишь, она была гордой и язвительной, и ты хотел побыстрее сбежать от нее?»
Слегка смутившись, я ответил, что это было много лет назад. Эстелла усмехнулась, и мы присели поговорить. Я узнал, что она только что вернулась домой из Франции, и что теперь она собралась ехать в Лондон. Было решено, что я останусь у них до конца дня, вечером вернусь в гостиницу, а утром уеду обратно в Лондон. После того, как мы немного поговорили, мисс Хэвишем послала нас прогуляться в сад. Когда мы дошли до угла, где когда-то мы с Гербертом подрались, Эстелла остановилась и спросила. «Наверное, это было странно и непорядочно с моей стороны спрятаться в кустах и наблюдать за дракой в тот день. Но я сделала это, ты ведь знаешь это. И мне понравился исход той драки».
«Ты меня сполна вознаградила», — ответил я.
«Разве?» — возразила она, даже не глядя на меня.
«Я помню, что почти не думала тогда о Герберте».
«Мы с ним теперь хорошие друзья», — сказал я Эстелле. «Ты помнишь, как заставила меня заплакать?»
«Да, это потому, что у меня нет сердца. Тем не менее, сегодня я не собираюсь быть жестокой. Дай мне свою руку. Давай будем добры друг к другу».
Мы все ходили по заброшенному саду. Он даже преобразился в моих глазах и стал красивым, ведь со мной была очаровательная девушка. В ту минуту я был уверен в том, что мисс Хэвишем специально подобрала нас друг к другу, и я был переполнен счастьем. Когда мы вернулись в дом, я с удивлением узнал, что мой опекун прибыл к мисс Хэвишем по делам и заедет на ужин. Время текло так быстро, что мы не заметили приближения нашего раннего ужина. Мой опекун прибыл, и Эстелла поднялась наверх, чтобы переодеть платье к ужину. Мы с мистером Джеггерсом оставили мисс Хэвишем в ее комнате и спустились вдвоем по темной лестнице вниз. Он спросил, как часто я видел, чтобы мисс Хэвишем ела или пила. Я ответил, что никогда раньше такого не видел.
«И никогда не увидишь, Пип», — ответил он. «Она никогда не позволяла, чтобы люди видели, как она ест. Так заведено с тех пор, как она стала вести такой странный образ жизни. Она бродит ночами по дому и хватает, что хочет из еды».
Мы спустились к обеденному столу. Вскоре к нам присоединилась Эстелла. Мисс Хэвишем надела Эстелле на голову самые красивые украшения. Я заметил, что даже мой опекун, время от времени, глядя на нее, приподнимал свои густые брови. После ужина мы поднялись обратно в комнату мисс Хэвишем. Там мы вчетвером играли в карты. В 9 часов, когда я уже уходил, мы договорились о том, что я должен встретить экипаж Эстеллы, когда она прибудет в Лондон. Затем я попрощался, коснулся ее руки и ушел. Глубокой ночью я лежал в своей кровати и никак не мог заснуть. Снова и снова я повторял в подушку: «Я люблю ее! Я люблю ее! Я люблю ее!» Затем во мне поднялась волна благодарности за то, что Эстелла была предназначена для меня, для того, кто был простым подмастерьем кузнеца. Пока я не вернулся в Лондон, я даже и не вспомнил о том, что не навестил Джо и сестру. Я и не задумывался над тем, как низко и мелочно было не пойти к ним, потому что я знал, что Эстелла отнесется к Джо с презрением. Несмотря на это, стечение обстоятельств привело к тому, что мне пришлось навестить Джо намного раньше, чем я ожидал. Я пробыл в Лондоне еще только 5 дней, когда нашел в почтовом ящике конверт. Письмо, адресованное мне, было от Бидди. В нем она сожалела о смерти моей сестры, которая отошла в мир иной в понедельник в 7:20. Похороны были назначены на следующий понедельник на 3 часа после полудня. Мне стало недоставать ее больше, чем я представлял себе. Когда я был в доме, меня всегда охватывало странное ощущение, что сейчас моя сестра выйдет из кухни и оттаскает меня за уши, как она обычно это делала, пока я был еще мальчишкой. Теперь она покоилась на кладбище, накрытая могильной плитой моих родителей, которых я никогда не знал. В тот день я провел тихий вечер с Джо и Бидди. Я все думал о том, как же я мало виделся с ними все это время, и обещал себе, что отныне буду навещать их чаще. Рано утром мне нужно было уезжать. На рассвете я вышел на улицу и стал смотреть в одно из окон кузницы. Я стоял так несколько минут, наблюдая за работой Джо, лицо которого светилось здоровьем и силой. «Прощай, дорогой Джо, я скоро приеду снова. Теперь я буду часто заезжать», — сказал ему я, и в тот момент я действительно так думал.
«Никогда не бывает слишком скоро», — ответил Джо, — «и никогда не бывает слишком часто, Пип».
Я повернулся спиной к нашей деревне и снова отправился в Лондон продолжать свою жизнь настоящего джентльмена с большими ожиданиями. Глава 11. Незнакомец на лестнице. Однажды, когда я занимался, почтальон принес мне письмо, при одном лишь взгляде на которое руки мои задрожали, а сердце быстро забилось. Оно было от Эстеллы. В нем говорилось следующее: «Я приеду в Лондон послезавтра дневным дилижансом. Надеюсь, ваше предложение с тем, чтобы встретить меня, все еще в силе. Мисс Хэвишем благодарит вас, Эстелла». И это было все, но вы можете себе представить, в какое лихорадочное состояние меня привели даже эти скупые строки. Если бы у меня было много времени, я, вероятно, заказал бы себе несколько новых костюмов для такого случая. У меня немедленно пропал аппетит, и я не знал ни минуты покоя до самого того дня, когда она приехала. Тем не менее, когда я увидел ее лицо в окне кареты, я внезапно почувствовал, как над нами нависла тень. Я понял, что ее приезд в Лондон не принесет ничего хорошего. В своем дорожном платье с меховой оторочкой даже в моих глазах Эстелла казалась такой красивой, как никогда. Она была со мной ласковее, чем когда-либо. Я подумал, что так на ней сказывается влияние мисс Хэвишем.
«Я поеду в Ричмонд», — сказала она. «Это в 10 милях отсюда. Я возьму карету, а вы поедете со мной. Вот мой кошелек, из него вы будете расплачиваться за мои расходы. Нет-нет, возьмите его. У нас с вами нет другого выбора. Мы должны подчиняться просьбам мисс Хэвишем. Мы с вами не вольны делать, что захотим».
Она как-то странно взглянула на меня, отдавая кошелек. А я надеялся, что в ее словах есть какой-то скрытый смысл.
«А куда вы направляетесь в Ричмонде?» — переспросил я. «Я буду жить у одной леди. Она будет выводить меня в свет и познакомит меня с нужными людьми».
«Странно, что мисс Хэвишем так скоро отпустила вас».
«Это все часть ее планов в отношении меня», — сказала Эстелла. «Я буду часто ей писать и рассказывать о том, как продвигаются дела, как мне живется. Мне и ее драгоценностям, ведь теперь они почти все мои».
Мы быстро добрались до Ричмонда, даже слишком быстро. Вскоре парадная дверь поглотила чемоданы, Эстелла подала мне руку и одарила улыбкой, пожелав спокойной ночи, и дверной проем поглотил и ее. А я все стоял и смотрел на дом, думая о том, как бы я был счастлив, если бы жил в этом доме с ней. Я знал, что никогда не буду счастлив с ней, но всегда буду жалок. Если в этом доме когда-нибудь после моей смерти заведется призрак, это, несомненно, будет мое привидение. Даже когда тело мое будет в другом месте, мой дух всегда будет бродить вокруг этого дома. Я часто навещал Эстеллу в Ричмонде, часто слышал о ней в городе и часто гулял с ней у реки по вечерам. Мы претерпели столько радостей вместе, но все они казались мне бедами. Ее без конца преследовали обожатели. Нет сомнений, что моя ревность превращала в обожателя каждого прохожего, но и без них было достаточно мужчин вокруг. Затем Бентли Драмл вернулся в Лондон и вскоре часто стал появляться на сцене происходящего. Спустя некоторое время мы стали встречать друг друга каждый день. Я знал, что Драмл начал увиваться за Эстеллой и что она позволяла ему это делать. Я знал о его богатстве и родовитости, и от этого сердце мое сжималось каждый раз, когда я видел, как Эстелла улыбалась ему. Она никогда так не улыбалась мне. В то время, когда я так страдал, вдруг случилось то, что перевернуло всю мою жизнь. Этот порыв ветра сорвал крышу с замка моих ожиданий, свалил ее на меня, и все мои мечты были беспощадно разрушены и разбиты. Мне было 23 года, а я так и не услышал более ни одного слова, касающегося моего прекрасного будущего, в то время как мой 23-й день рождения прошел уже неделю назад. Герберта по делу занесло в Марсель. За некоторое время до этого он стал партнером одного торговца из города. Теперь дела у него шли хорошо. Я вдруг понял, как мне не хватает бодрого выражения лица и улыбки моего друга. Уже несколько дней стояла ужасная погода, бури и дождь, грязь, 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 все улицы увязли в грязи. Неистовый ветер бушевал меж домов. Жестокие потоки дождя лишь дополняли чудовищную картину. Тот минувший день, под конец которого я решил посидеть за книгой, был самым ненастным из всех. Ветер, поднимавшийся с реки, сотрясал дом. Иногда дым из камина врывался обратно в комнату, будто боялся выйти на улицу в такой вечер. Когда я отворил дверь, выглянул на лестничный пролет, то все фонари на площадках задуло. В 11 часов, когда я закрыл свою книгу, на лестнице раздались чьи-то шаги.
Не знаю, что заставило меня вдруг услышать в них шаги моей умершей сестры, но по спине моей от ужаса пробежал холодок. Я слышал, как шаги приближались, поэтому встал, взял свою лампу для чтения и вышел на площадку. Кто бы там ни был, он остановился, увидев свет от моей лампы. На лестнице все стихло. «Кто здесь?» — спросил я. «Вам на какой этаж?»
«На самый последний», — ответил грубый сорванный голос. «К мистеру Пипу».
«Это я. Что-то случилось?»
«Нет, ничего не случилось», — ответил голос, и человек стал подниматься дальше.
Я стоял, держа лампу над пролетом лестницы. Наконец, в свете лампы показался человек. Он был в грубой одежде, которая хорошо бы смотрелась на путешественнике с морского корабля. Лицо его показалось мне странным. У него были длинные седые волосы, на вид ему было около 60. Этот человек был очень крепким, загорелым и закаленным солнцем и ветром. Поднявшись на последнюю пару ступенек, он стал протягивать ко мне обе свои руки, что изумило меня. «Что вам нужно?» — спросил я. «Вы хотите зайти?»
«Да», — ответил он. «Я бы хотел войти».
Я пригласил его внутрь, поставил лампу на стол и попросил объяснить, зачем он здесь. Он оглянулся вокруг с таким странным видом, будто одобряет окружающее и будто имеет к этому какую-то причастность. Затем он снял свой плащ и шляпу. Вокруг шеи у него был обмотан большой разноцветный платок. Я увидел, что макушка его головы была лысой, а седые волосы растут только по бокам.
«Тот, есть еще кто-нибудь?» — спросил он, посмотрев через плечо.
«С чего бы вам, незнакомому человеку, придя в мой дом в столь поздний час, задавать такой вопрос?» — спросил я, выказывая свое подозрение. Он посмотрел мне прямо в глаза, снял платок с шеи и повязал им голову. Затем, обхватив себя руками, трясясь, походил по комнате и посмотрел на меня в ожидании, что я признаю в нем старого знакомого. Я тут же узнал его. Теперь, будто дождь и ветер смыли и стерли все то время, прошедшее с тех пор, и вернули нас снова на кладбище, где мы стояли лицом к лицу. Этот человек был моим заключенным, которому я помог и которого я накормил тогда на болотах столько лет назад. Глава 12. Правда. Пока я стоял в исступлении, он подошел ко мне и снова протянул обе руки. Будучи в изумлении, я тоже протянул ему свои руки.
«Ты был благородным мальчиком», — сказал он. «Благородный Пип, я никогда не забуду этого».
На секунду мне показалось, будто сейчас он заключит меня в объятия и протянул руку, чтобы немного оттолкнуть его. «Если вы благодарны мне за то, что я сделал, если вы приехали поблагодарить меня, то вам не стоило делать этого. Вы должны понять, что я...» Он так странно взглянул на меня, что мои слова застряли в горле.
«Что я должен понять?» — спросил он.
«Что ж, с неким затруднением начал я. Наши пути разошлись», — я остановился. «Вы весь мокрый, к тому же устали», — сказал я вдруг. «Может, выпейте чего-нибудь перед уходом?»
«Спасибо», — ответил он. «Думаю, я действительно выпью чего-нибудь перед тем, как уйти».
На столике у стены стоял уже готовый поднос с напитками. Я налил ему немного рома с водой. Когда я протягивал ему стакан, я вдруг увидел, что глаза его полны слез. «Надеюсь, — быстро сказал я, — что вы преуспели в жизни и теперь счастливы. Как вы поживаете?»
«Я развожу овец, только делаю я это на другом конце земли», — произнес он своим грубым неровным голосом.
«Надеюсь, что вы успешны в этом деле?»
«Я отлично преуспеваю», — ответил он и удовлетворенно взглянул на меня. «Я известен своим делом на другом конце земли».
«Рад слышать это».
«Рад слышать, что ты так говоришь, мальчик мой», — ответил он, посмотрев мне в лицо. «Могу я узнать, как ты
преуспел с тех пор, как мы виделись в последний раз на болотах.
Я сказал ему, что должен унаследовать большое состояние.
«Могу я спросить, что за состояние?» — сказал он.
«Я не знаю», — ответил я и почувствовал себя очень глупо, сказав это.
«Дай-ка я угадаю, какую сумму тебе платят в год. Может, 500 фунтов?»
Я уставился на него, а сердце у меня стало биться, как молоток.
«Наверное, у тебя есть опекун», — продолжил он. «Скорее всего, это адвокат. Его фамилия, наверное, начинается с буквы «Д».»
Внезапно на меня обрушилась вся моя жизнь. Ее разочарование, страхи, унижение, всяческие последствия обрушились на меня в таком количестве, что я был погребен под ними, и каждый вздох теперь стоил мне огромных усилий.
«Полагаю», — продолжил он, — «что работник этого адвоката приехал в Портсмут, высадился там и захотел тебя найти. Ты спрашивал, как мне удалось тебя найти? Что ж, из Портсмута я написал письмо одному человеку в Лондон с просьбой узнать твой адрес. И этого человека зовут Уэммик».
В тот момент я не мог произнести ни одного слова, даже если бы оно спасло мне жизнь.
«Да, Пип, мальчик мой, я сделал из тебя джентльмена. Тогда я поклялся, что как только заработаю свою первую гинею, то отдам ее тебе. Я жил тяжелой жизнью для того, чтобы ты жил спокойно и легко. Я много работал, лишь бы тебе не пришлось работать. А тебе как второй отец, Пип, ты для меня сын, ты мне дороже всякого сына. Я откладывал и копил деньги только для того, чтобы ты мог их тратить. Снова и снова я повторял сам себе: если я буду свободен и смогу заработать деньги, то я сделаю из этого мальчонки настоящего джентльмена. И я сделал это. Посмотри на себя, мальчик мой. Посмотри на эту комнату. Она достойна даже лорда. А книги, — сказал он, окинув комнату взглядом, — здесь сотни, сотни книг. Ты ведь их читаешь. Ты должен почитать их мне, мальчик мой.
Он снова поднес мои руки к губам. Кровь застыла в моих жилах.
«Ты никогда не думал о том, что это мог быть я?» — спросил он с улыбкой.
«Нет», — ответил я, — «никогда».
«Ну что ж, видишь, это был я. И ни одна живая душа об этом не знала, кроме меня и мистера Джеггерса».
«И больше никто?» — спросил я.
«Нет», — ответил он и удивленно на меня взглянул. «Кто же еще должен был принимать в этом участие? Мальчик мой, каким ты вырос красивым! Ведь где-то есть ясные глазки, да? Ведь есть ясные глазки, которые ты любишь, по которым тоскуешь?»
«Ах, Эстелла, Эстелла!
Они будут твоими, мой мальчик, если деньги могут в этом помочь. Но дай мне закончить, что я начал говорить. Когда я начал зарабатывать деньги в Австралии, я начал посылать их домой, мистеру Джеггерсу. Все они предназначались тебе».
Он положил руку мне на плечо. Я дрогнул при мысли о том, что эта рука наверняка запятнана кровью.
«Было не так-то просто, Пип, оставить свое дело там и приехать сюда. Но в конце концов я сделал это, мальчик мой. Я это сделал».
Я попытался собраться с мыслями.
«Где ты меня положишь?» — спросил он. «Я должен где-то поспать, мальчик мой».
«Спать?» — повторил я. «Ах да, моего друга сейчас нет. Вы можете устроиться в его комнате».
«Он не вернется до завтра?»
«Нет, завтра он еще не вернется».
«Ведь посуди сам, мальчик мой», — сказал он, понизив голос. «Нужно соблюдать осторожность».
«Что вы имеете в виду под осторожностью?»
«Я был выслан за границу пожизненно. Возвращаться обратно — это верная смерть для меня. Они повесят меня, если поймают».
Мне не хватало только этого. Жалкий человечишка, после того, как годами нагружал меня своим жалким золотом и серебром, рискнул своей жалкой жизнью, чтобы приехать ко мне, и вот теперь он здесь, в моих владениях. Первой моей мыслью было закрыть шторы и запереть дверь. Я дал ему еды и питья, и когда я увидел, как он ест, будто собака, я тут же представил себе моего заключенного там, на болотах. Как только он закончил есть, он сказал, что устал и хочет поспать. Я отвел его в комнату Герберта. Моя кровь снова застыла в жилах, когда он опять взял меня за обе руки и пожелал спокойной ночи. Я вышел от него и сел у камина, боясь идти спать. Я сидел там еще долгое время, думая о том, насколько я жалок, и как корабль, на борту которого я путешествовал, разбился в мелкие щепки. Намерение мисс Хэвишем в отношении меня — все это было моей пустой мечтой. Эстелла отнюдь не предназначалась для меня. А что хуже и больнее всего, так это то, что я оставил Джо и Бидди из-за какого-то заключенного. Это был самый горький час в моей жизни. Постепенно я как-то скользнул с кресла и уснул на полу. Часы церкви пробили 5, когда я проснулся. Свечи все горели, камин потух. А завывание ветра и стук дождя казался громче, чем когда-либо. Все, что произошло, вдруг нахлынуло на меня в одно мгновение. Я понял, что не могу держать заключенного у себя так, чтобы этого никто не заметил. Две женщины приходили сюда каждое утро, чтобы прибраться, и они уж точно увидят его. Я решил сказать им, что мой дядя решил неожиданно приехать из деревни ко мне. Герберт же должен узнать правду, ведь я полагаюсь на него в помощи. Все это я осознал, пока нащупывал в темноте хоть что-нибудь, чем смогу зажечь свет. Не найдя, что хотел, я решил спуститься в будку смотрителя и попросить его подняться наверх со своим фонарем. В то же время я хотел дать знать смотрителю, что человек, который приехал ко мне, а он наверняка его уже видел, это мой дядя из деревни. Я отворил дверь и тихо спустился вниз. Рукой я нащупывал в темноте стену. Я уже дошел до самого начала лестницы, как вдруг обо что-то споткнулся, и это что-то оказалось человеком, съежившимся в углу. Глава 13. История Мэгвича. Я настороженно отпрянул назад. «Кто это?» — спросил я, и мой собственный голос показался мне странным. Человек не дал никакого ответа, но быстро промчался мимо меня вдоль по темному коридору на первом этаже. Не было никакого смысла преследовать его в темноте, поэтому я направился непосредственно в будку сторожа и попросил его побыстрее подойти, рассказав ему, что случилось. Мы осмотрели лестницу от начала до конца, но никого там не нашли. Потом у меня мелькнула мысль, что этот человек мог проскользнуть в мою квартиру. Я зажег свою свечу от фонаря сторожа и оставил его возле двери, сам же зашел внутрь и тщательно осмотрел комнаты, включая ту, в которой спал мой ужасный гость. Все было тихо, в квартире не было никого другого. Меня беспокоило то, что именно в ту ночь из всех ночей в году на лестнице оказался неизвестный свидетель. Я расспросил у сторожа, скольких человек он заметил у своих ворот за время темноты.
«Совсем немного, сэр», — ответил он. «Прошло 1 или 2 человека, это точно. Я не помню, чтобы были другие из тех 11 часов вечера, когда какой-то незнакомец справлялся о вас».
«Ах, мой дядя», — сказал я, — «да».
«И кто-то был с ним».
«С ним был кто-то еще?» — повторил я.
«Ну, я рассудил так, что он был с вашим дядей», — ответил смотритель. «Тот человек остановился тогда, когда ваш дядя остановился навести справки о вас, и он пошел сюда, когда ваш дядя пошел сюда».
«А что это был за человек?» Сторож ничего особенного не заметил. Когда я отделался от него, моя голова была забита всеми этими странными обстоятельствами, хоть на этот момент я ничем не располагал и ничего сделать не мог. Я затопил камин, помылся и оделся, затем сел и стал ждать, пока мой дядя выйдет к завтраку. Время шло, и вот, наконец, дверь в его комнату открылась, и он появился. Мне показалось, что в дневном свете он выглядел хуже. «Я даже не знал, — сказал я, когда он сел за стол, — как вас называть. Я решил всем говорить, что вы мой дядя. Полагаю, на борту корабля вы пользовались каким-то именем?»
«Да, мальчик мой, я взял себе имя Провис».
«А как ваше настоящее имя?» — спросил я.
Мэгвич. Абель Мэгвич.
С вами был кто-то, когда вы пришли сюда вчера вечером?
Со мной? Нет, мальчик мой. Но, кажется, был кто-то, кто вошел за мной.
Вас знают в Лондоне?
Надеюсь, что нет,
— ответил он и провел пальцем по шее, отчего меня бросило в жар. Вас судили в Лондоне? Он кивнул.
Тогда я и познакомился с Джеггерсом. Он защищал меня на суде.
Я уж было хотел спросить у него, за что он был судим, но тут он достал нож и приступил к завтраку, как голодная собака. Мы больше не вымолвили ни слова, пока он не закончил. Он встал из-за стола и достал короткую черную трубку, которую заполнил табаком. Он прикурил трубку и своим излюбленным жестом протянул мне обе руки.
«Вот», — сказал он, — «тот джентльмен, которого я сотворил. Мне так приятно смотреть на тебя, Пип».
«Я хотел поговорить с вами», — сказал я ему, убирая руки. «Я хочу спросить, как вы собираетесь избегать опасности и как долго собираетесь здесь поработать?»
«Как долго?» — ответил он, вынимая трубку изо рта. — Я не вернусь обратно, я приехал сюда навсегда.
— А где вы собираетесь жить? — спросил я. — Что с вами делать? Где вы будете в безопасности?
— Мне нужно немного новой одежды, — вымолвил он, — и, возможно, мне понадобится немного изменить внешность.
Он достал толстую карманную книгу и бросил ее на стол.
— Мы достанем мне новые вещи, и больше никто. Кто не узнает во мне Абеля Мэгвича?
Я понял, что лучшим вариантом будет найти ему комнату здесь неподалеку. Там он сможет обосноваться, когда вернется Герберт, которого я ожидал через 2-3 дня. Я достану ему какую-нибудь другую одежду, что-то похожее на костюм процветающего фермера. Также мы решили, что он подстрижется и будет немного пудриться. В тот вечер я оставил его запертым в своей квартире и пошел подыскать сдающийся дом на Эссекс-стрит, который находился в 2 шагах от моего дома. Там я быстро смог забронировать 2-й этаж для своего дяди, мистера Провиса. После я стал ходить по магазинам и покупать вещи, которые, по моему мнению, были нужны, чтобы изменить его внешность. Вскоре я направился домой, где в полной безопасности восседал ужасный Провис. На следующий день прибыли вещи, которые я заказал. Когда я подстриг ему волосы и надел на него нужные вещи, то моему обеспокоенному воображению показалось, что пытаться замаскировать его бесполезно. Чем больше и лучше я его одевал, тем больше он мне напоминал сбежавшего заключенного с болот, потому что вокруг него витало что-то дикое и злое, и это невозможно было скрыть никакой одеждой. Невозможно передать словами, что я чувствовал в тот момент. Он был для меня какой-то ужасной тайной. Сомневаюсь, что даже в этой одинокой квартире, в эти долгие вечера и ночи, в эту ненастную погоду, когда ветер и дождь обрушиваются ни с того ни с сего, призрак показался бы мне более ужасным. Привидение нельзя было схватить и повесить, а мысль о том, что его можно, и боязнь того, что это произойдет, добавляла еще один страх в мой список. На этот раз время пустого ожидания, казалось, растянулось на год. Так прошло 5 дней. Ожидая Герберта все время, я не смел выказывать на улицу и носа, кроме тех моментов, когда брал Провиса на прогулку с наступлением темноты. Наконец, однажды вечером после обеда, когда я немного задремал, послышались шаги на лестнице. Провис, который тоже спал, вскочил на ноги, и в следующий момент я увидел раскладной нож в его руке.
«Тише! Это Герберт!» — сказал я,
и Герберт ворвался в комнату.
«Как поживаешь?» — выкрикнул он. «Что же ты так похудел и побледнел? Мой дорогой друг, я...»
«Здравствуйте! Прошу прощения!» Он остановился, когда увидел Провиса, который убирал свой нож обратно в карман. «Герберт!» — сказал я, закрывая дверь, пока Герберт стоял, ничего не понимая. «Случилось что-то из ряда вон выходящее. Это мой гость. Присаживайся, Герберт, и я все тебе расскажу». Было бы сложно описать изумление Герберта, когда он, я и Провис уселись у камина, и я раскрыл секрет. А когда я закончил, настал черед Провиса.
«Дорогой мальчик и товарищ Пипа», — начал он, —
Я собираюсь рассказать тебе историю своей жизни. На хорошем английском это будет звучать так. В тюрьму и из тюрьмы. В тюрьму и из тюрьмы. С тех пор, как я был вот такого роста. Понятия не имею, где я родился. Первое, что я помню, так это моя жизнь в Эссексе. Я воровал, чтобы прокормиться. Я знал, что звали меня Мэгвич. Я знал, что я был маленьким, взлохмаченным существом, которое никому не нужно. Что же мне было делать? Мне же нужно было чем-то питаться, не так ли? Последующие 20 лет я работал, нищенствовал, воровал. Так я стал взрослым. Какое-то время я даже был женат, но... Нет, я не стану говорить об этом. С ней у меня было столько бед. В конце концов, я встретил человека по имени... Компейсон, который был настоящим джентльменом, посещал школу и получил образование. Он был довольно красив и легко заводил разговоры. Он взял меня к себе в партнера. Он занимался всем, что связано с мошенничеством, подделыванием купюр и так далее. С Компейсоном в деле был еще один человек, которого звали Артур. Когда я впервые познакомился с ним, он был уже болен. Он и Компейсон были вовлечены в какое-то нехорошее дело с одной богатой леди за много лет до этого. Они выручили тогда много денег, которые они быстро потратили, и обрекли себя на жалкое существование. Что ж, если вкратце, то в конце концов Компейсон и я были схвачены за подделку банкнот и попутно скрылись еще несколько наших дел. Когда нас привезли в суд, первым, что я заметил, было то, каким милым джентльменом казался Компейсон, и каким заурядным и ужасным выглядел я на его фоне. Когда началось заседание и предъявили обвинение, получилось так, что большая часть вины лежала на мне. Когда вынесли решение, Компейсону предоставили снисхождение по причине того, что он хороший человек и представил столько улик против меня. Когда мы были приговорены, ему досталось лишь 7 лет заключения, а мне все 14. Напоследок я сказал Компейсону: «Как только мы выйдем из этого суда, я разобью твое милое личико в кровь». Нас посадили в одну и ту же плавучую тюрьму, но я долгое время не мог до него добраться, хоть и приложил к этому немало стараний. В конце концов, я подкрался к нему со спины и дал ему по щеке. Но меня оттащили, прежде чем я мог сделать больше. После этого я сбежал. И тогда-то, на кладбище, я и увидел впервые моего мальчика. Он ласково взглянул на меня. Пип рассказал мне, что Компейсон тоже сбежал и прячется на болоте. Наверняка он сбежал, потому что боялся, что я до него доберусь. Только ведь... он не знал, что я тоже был на берегу. Я выследил его, разбил ему рожу и отправил его обратно досиживать свой срок. Для себя я ничего не хотел. Меня снова заковали в цепи, притащили в суд и на сей раз выслали пожизненно из страны. Только я не остался там пожизненно, раз уж вы видите меня здесь.
Воцарилась тишина. Он... «Мертв?» — спросил я наконец.
«Кто мертв, мальчик мой?»
«Компейсон».
«Можешь быть уверен, если он в живых, то мечтает о том, чтобы я был мертв», — сказал он, и в глазах его мелькнула свирепость. «Я больше никогда не слышал о нем».
Герберт написал что-то карандашом на обложке книги. Он подтолкнул ее мне, когда Провис стал закурить, и я прочитал. Брата мисс Хэвишем звали Артур. Компейсон — это тот человек, который выдавал себя за ее жениха. Я захлопнул книгу и кивнул Герберту. Но никто из нас ничего не произнес, и оба мы смотрели на Провиса, стоящего у камина.
Глава 14. Несчастный случай.
Первое, что нужно сделать, это выслать его из Англии,
Он выдаст себя, и его станут преследовать.
Я согласился. Ничего другого не оставалось. Было уже поздно. Я только что вернулся в квартиру, проводив Провиса до его теперешнего жилья.
«Он рисковал своей жизнью, чтобы приехать сюда», — тихо продолжал Герберт. «И ты должен спрятать его, если это возможно. Если этот человек, Компейсон, узнает, что он здесь, то ты наверняка знаешь, что случится. Он сдаст его и пошлет на казнь, лишь бы спасти себя самого». С нелегким чувством я вспомнил того свидетеля с лестницы. Возможно, Компейсон уже знал о Провисе. Эта мысль меня очень беспокоила. Чем скорее мы убедим Провиса покинуть страну, тем будет лучше. Но я сказал Герберту, что до того, как я смогу выехать за границу, я должен в последний раз увидеть Эстеллу. Я решил поехать в Ричмонд на следующий день. Так я и сделал. Я узнал от служанки Эстеллы, что она уехала в деревню. Куда? Как обычно, к мисс Хевишам. На следующий день я притворился, что еду навестить Джо. Провис должен быть очень осторожен, пока меня не будет, а Герберт должен за ним следить. Я отправился в деревню на рассвете первым же дилижансом. Завтракал я уже в голубом кабане в нашем городке. Когда я смыл с лица и рук дорожную грязь, то пошел к тому старому дому, порог которого лучше бы я никогда не переступал. Я нашел мисс Хевишем в комнате с длинным столом, но Эстеллы нигде не было. Пожилая леди долго смотрела на меня, но я видел, что она была немного озадачена. «Каким ветром тебя сюда занесло, Пип?» — спросила она. «Мисс Хевишем», — начал я, — «вчера я приехал в Ричмонд, чтобы поговорить со Стеллой. Мне сказали, что она здесь, поэтому я и прибыл». Она потрясла головой. «Эстеллы здесь нет», — ответила она. «Она уехала. Сегодня, Пип, она выходит замуж». Я уставился на мисс Хевишем. Ужасная правда обрушилась на меня. Я не мог произнести его имени. Мисс Хевишем кивнула. «Да, Пип», — сказала она. «Эстелла выходит замуж за Бентли Драмла». Я обхватил руками лицо. Зачем она сделала это? Почему она решила выйти замуж за такое глупое животное, как Драмл? Я знал ответ. Это была часть мести мисс Хевишем. Было много других, кроме меня, кто обожал Эстеллу. Многие положили бы свою жизнь ради нее, а когда они узнают, что она собиралась сделать, они тоже будут страдать так, как страдаю сейчас я. Я поднял глаза и в изумлении увидел, что глаза пожилой леди наполнились слезами, а лицо ее изображало столько боли. Она протянула ко мне свои руки. «Ах, Пип!» — произнесла она. «Что же я натворила? Прости меня, Пип, дорогой мой! Ах, что же я натворила?» «Если, мисс Хевишем, вы имеете в виду, что вы сделали, чтобы ранить меня, то я вам отвечу. Очень мало. Я бы полюбил ее, невзирая ни на какие обстоятельства». «Мой дорогой», — сказала она, — «поверь мне, когда она впервые появилась в моем доме, я хотела спасти ее от тех страданий, что выпали на мою долю, но пока она росла и обещала стать красавицей, я все испортила. Я сделала только хуже своими похвалами, драгоценностями
и своими предостережениями в отношении мужчин. Я украла у нее сердце, а взамен оставила кусок льда. Если бы ты знал все, что со мной случилось, Пип, ты бы лучше меня понял.
«Я все знаю», — ответил я. «Скажите мне, чья дочь Эстелла?» Она затрясла головой.
«Ты не знаешь?»
Она снова затрясла головой. «Мистер Джеггерс привез ее сюда», — сказала она.
«Я была заперта в этих комнатах долгое время. Тогда я сказала ему, что хочу, чтобы он привез мне маленькую девочку, которую я буду любить, как свое собственное дитя. Он сказал, что поищет такую сиротку для меня. Одной ночью он принес ее спящей в мой дом. Ей было 2 или 3 годика. Я назвала ее Эстеллой».
«Так мистер Джеггерс привез сюда Эстеллу. Мистер Джеггерс мог много чего рассказать, если бы его можно было убедить сделать это». Я поднялся, полон боли и отчаяния. «Мисс Хэвишем», — сказал я, — «я немного прогуляюсь по саду, прежде чем покину вас». Когда я выходил из комнаты, она что-то сказала мне, но я, не останавливаясь, спускался с лестницы, пока не вышел к заброшенному саду. Я обошел его несколько раз, нашел то место за углом, где мы подрались с Гербертом, те тропинки, по которым гулял со Стеллой. Все теперь было такое холодное, такое одинокое, такое унылое. Прошло много времени, прежде чем я поднялся обратно попрощаться с мисс Хэвишем. Я заглянул в комнату, где оставил ее, и увидел, что она сидела в кресле рядом с камином. Она была ко мне спиной. Я уже хотел развернуться и быстро удалиться, но в этот момент я увидел язык пламени и мисс Хэвишем, бегущую с криками ко мне. Она вся была в огне. Ее длинное подвенечное платье загорелось от огня камина. На мне было толстое тяжелое пальто. Я сдернул его, обхватил мисс Хэвишем руками, положил на пол и накинул свое пальто на нее. Потом я сдернул большую скатерть со стола, скинув тем самым все, что на нем было. Скатерть я тоже накинул на нее. Затем мы оба оказались на полу и боролись, будто враги. Чем больше я накрывал ее, тем громче она кричала и пыталась освободиться. На крик прибежали слуги. Я все еще удерживал ее всеми своими силами, как будто она заключенный, который может сбежать. Наконец ее крики поутихли, но я боялся двинуть ее или даже прикоснуться к ней. Послали за доктором, а я держал ее, пока он не приехал. Я боялся, что если отпущу ее, то огонь снова разожжется и убьет ее. Наконец, когда я встал, я ужаснулся, увидев, что обе мои руки были в ожогах. Я ведь совсем не чувствовал боли, пока держал ее. По указаниям врача в эту комнату внесли ее постельное белье и постелили на стол. Когда врач осмотрел ее, то сообщил, что она получила серьезные ожоги и вряд ли выживет. В тот вечер временами она отчетливо говорила о происходящем. Затем, ближе к полуночи, она стала бредить и все повторяла и повторяла тихим, мрачным голосом. «Что же я наделала? Ах, Пип, что же я натворила?» Врач перевязал мне руки. Раны оказались несерьезными. Так как мое дальнейшее пребывание в доме ничем бы не помогло, то той ночью я решил, что следующим же утром уеду обратно в Лондон. Около 6 часов утра я наклонился над ней, дотронулся до ее губ своими,
затем спустился вниз и вышел из дома. Когда я добрался до дома, то был весь грязный и измученный, поэтому я не воспринял серьезно тот факт, что сторож тщательно оглядел меня, прежде чем впустить.
«Подождите минутку, сэр», — сказал он, — «для вас записка».
Я очень удивился и взял конверт, который он протянул мне. На нем было написано: «Пожалуйста, прочтите письмо здесь». Я открыл конверт и прочитал то, что было внутри. «Не входите в свою квартиру». Это было написано рукой Уэммика. Глава 15. Отец Эстеллы. Прочитав записку, я тут же вышел за ворота и отправился к мистеру Джеггерсу. Мой опекун был в суде, но Уэммик был на месте и при виде меня облегченно вздохнул.
«Вы получили мою записку», — сказал он. «Хорошо. Вчера утром я случайно узнал, что один человек, мы не будем упоминать его имени, мистер Пип, который по приказу правительства был отправлен за границу, бесследно исчез из определенного места. Также я слышал, что один человек, который знает его, заметил его в Лондоне, и что за вашей квартирой следили и, возможно, продолжают следить».
«Кто?» — спросил я.
«В это я не буду вдаваться», — ответил Уэммик. «Мистер Джеггерс не любит, когда я упоминаю имена клиентов или бывших клиентов. Большая часть наших дел, мистер Пип, ведется с людьми, которые находятся по другую сторону закона, поэтому нам приходится быть очень осторожными».
Я кивнул. «Вы слышали о человеке по имени Компейсон?» — спросил я. Теперь настала очередь Уэммика кивать. «Он жив?» Уэммик снова кивнул. «Он в Лондоне?»
«Да», — сказал Уэммик. «Теперь дайте я скажу вам, что я сделал после того, как услышал то, что я услышал. Я пошел в Темпл, чтобы найти вас. Но вас там не было, и я отправился в офис мистера Герберта и дал ему ясно понять, что если он знает об одном скрывающемся человеке, то ему лучше увести его куда-нибудь».
«Он, наверное, был озадачен, не зная, что же предпринять», — сказал я.
«Он действительно слегка был озадачен, потому что я высказал ему свое мнение о том, что сейчас не самое хорошее время, чтобы вывозить этого человека из страны. Затем он придумал план. Он рассказал мне, что намерен жениться на одной юной даме, у которой имеется прикованный к постели отец. Она живет в доме у реки между Лаймхаусом и Гринвичем. Полагаю, вы знаете эту молодую особу, мистер Пип?»
«Не очень хорошо», — ответил я. Все, что я знал на самом деле, так это то, что ее звали Клара, и она возражала против того, чтобы я был компаньоном Герберта, так как на меня уходило много денег, и я не приносил ему никакой пользы.
«Мистер Герберт предложил отвезти этого человека туда», — продолжил Уэммик. «А я решил, что это очень хорошая идея. Во-первых, потому что это место близко к реке. Во-вторых, потому что мистер Герберт может наведываться туда, и никто ни в чем не заподозрит его. В-третьих, если вы захотите, чтобы этот человек ускользнул за границу, то заграничный корабль уже тут как тут. Ему сказали, что он в опасности, и он согласился уехать за границу, если вы поедете с ним».
Конечно же, я согласился со всем этим. В этом был смысл. И я поблагодарил Уэммика за то, что он сделал.
«Мистер Пип», — сказал он, — «я вам вот что скажу. Оставьте ненадолго своего друга там, где он есть. Все уляжется вскоре. Вы хорошо владеете греблей, так что сами сможете сплавить его по реке, когда настанет нужный момент. Было бы хорошо, если бы вы стали теперь держать лодку у лестницы Темпла, и в привычку у вас вошло бы плавать по вечерам вверх и вниз по реке. Тогда кто в чем вас может заподозрить? Если вы дадите мне карты в руки, то я сообщу вам, когда настанет время для побега».
Я снова поблагодарил Уэммика. Затем я подумал о чем-то еще, что некоторое время беспокоило меня. «Уэммик», — сказал я. «Вы помните, как посоветовали мне обратить внимание на экономку мистера Джеггерса?» Он кивнул. «Расскажите мне ее историю. У меня проснулся к этому личный интерес». Некоторое время он колебался, а потом сказал: 20 лет назад эта женщина была судима в Олд-Бейли за убийство. Тогда она была красивой молодой женщиной».
«И она была оправдана?»
«Да, мистер Джеггерс был ее адвокатом и вытащил ее из этого дела. Убитая была женщиной, в этом деле была замешана ревность. Эта девочка, Молли, была замужем за одним очень нехорошим парнем, который связался с другой женщиной. Убитая была найдена мертвой в амбаре. Видимо, там произошла жестокая драка. Она была вся избита и расцарапана, а потом задушена. Было ясно, что это дело рук Молли. На ней была только пара синяков, но на запястьях было много больших царапин, будто от ногтей. Было решено также отнести к доказательствам ее ревности тот факт, что она убила своего 3-летнего ребенка, чтобы отомстить за себя мужу. Мистер Джеггерс так использовал этот факт в суде.
«Вы говорите, что отметина на ее руках — это отметина от ногтей. Также вы говорите, что она убила своего ребенка. Так ребенок мог оцарапать ей руки, что тогда? Вы судите ее здесь не за убийство ребенка, вы судите ее за убийство другой женщины, а в этом случае такие доказательства бесполезны».
Короче говоря, мистер Джеггерс окончательно запутал суд присяжных, и ее оправдали.
«Вы не помните, кем был ребенок, мальчиком или девочкой?»
«Говорят, девочкой».
И я опять поблагодарил Уэммика и пошел домой. Теперь у меня было кое-что новенькое для того, чтобы обдумать, хотя от старых предметов мысли я еще не избавился. Когда Герберт вернулся домой, моим первым вопросом был, все ли в порядке там на реке. Он ответил «да», и мы сели вдвоем у огня, чтобы обсудить произошедшее за последние 2 дня.
«Я провел с Провисом вчера ночью 2 часа», — сказал мне Герберт. «Почему-то он разговорился о своей прошлой жизни. Помнишь, он упомянул об одной женщине, с которой у него была какая-то беда. Похоже, что она была молода и с буйным характером, при этом очень ревнивая, настолько ревнивая, что даже дошла до убийства».
Я вскочил, но Герберт уставился на огонь в камине и даже не обратил внимания на меня.
«Она была за это судима», — продолжил он, — «а защищал ее в суде мистер Джеггерс. Жертвой стала другая женщина. В амбаре произошла драка. У Провиса и его жены был маленький ребенок, девочка, которой Провис очень гордился. В день убийства его жена пришла к нему и поклялась убить ребенка, чтобы отравить ему жизнь. Потом она исчезла».
«Женщина сдержала свое слово?»
«Он говорит, что да. Он больше никогда не видел ребенка, а после суда женщина исчезла».
«Он сказал тебе, когда это произошло?» — спросил я, а сердце мое билось так, что я отчетливо его слышал.
«Да, за 3 или 4 года до того, как вы встретились на кладбище, он сказал, что ты напоминаешь ему ту девочку, которую он тогда потерял. Она ведь приблизительно твоего возраста».
«Я знаю ее!» — сказал я. «Она не мертва, Герберт! Человек, которого мы прячем у реки, это отец Эстеллы».
На следующий день я принес к лестнице Темпла лодку и положил ее недалеко. Потом я стал плавать, как будто бы тренировался в гребле, один или с Гербертом. От Уэммика ничего не было слышно, да и мы не замечали ничего, что могло бы встревожить нас. Но все-таки я знал, что есть причина для волнения, и я никак не мог избавиться от ощущения, будто бы за мной следят. Прошло несколько недель. Жизнь, которую я вел, была несчастной, она была наполнена тревогой. Я занимался греблей на своей лодке и ждал, 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 сколько мог. Новый повод для беспокойства появился, когда Герберт сказал мне, что его дело очень хорошо развивается, и они с его партнером собираются открыть новую точку сбыта на Востоке,
ему придется поехать туда самому, причем очень скоро. Что, думал я, придется мне делать, если Герберт бросит меня разбираться с делом Провиса одного? Уже наступил месяц март, и раны на моих руках зажили. Потом однажды утром во время завтрака я получил такую записку от Уэммика. «Сожгите это, как только прочитаете. На этой неделе, скажем, в среду, вы должны сделать сами знаете что, теперь сожгите». Мы с Гербертом поняли, к чему нам стоило приступить. Для меня не было никакой разницы, в какой порт мы с Провисом прибудем, как только я вытащу его из Англии. Мы знали, какие пароходы будут отплывать в это время из Лондона с началом отлива. Мы решили, что нам надо будет спуститься вниз по реке и выждать в каком-нибудь тихом местечке, пока не сможем перехватить пароход. Раньше в этом месте на борт брали пассажиров, поэтому я не мог найти причины, по которой это бы не произошло и в этот раз. На несколько часов мы разделились. Я отправился собирать все нужные бумаги и паспорта, Герберт же пошел навестить Провиса и сообщить ему о том, что время настало и что он должен будет спуститься в среду на берег к лестнице, чтобы находиться у самого его дома, едва он завидит нас из окна, но не раньше. Я немного поспал до наступления утра среды. Это был один из тех мартовских дней, когда солнце ярко светило и источало тепло, а ветер дул и обдавал холодом. Мы надели теплые толстые пальто и взяли с собой немного еды. Мы спустились вниз к ступенькам темпла и постояли там несколько минут, будто бы не решаясь идти ли к воде. Вода была выше обычного уровня, половина девятого вечера. В это время на реке было много лодок, сплавляющихся во время прилива. Мы подплыли к месту встречи. «Он там?» — спросил Герберт. «Еще нет». «Нет, подожди минутку». «Теперь я его вижу». «Навались! Легче, Герберт! Весла!» Лодка едва коснулась лестницы, а он уже сел в нее, и вот мы понеслись дальше. На нем был надет длинный плащ, а в руках был черный чемодан.
«Мальчик мой», — сказал он, положив руку мне на плечо, — он сел. «Отлично сработано, мальчик мой. Спасибо тебе. Спасибо».
После этого он уселся и стал курить. Он выглядел таким мирным и довольным, будто мы уже были за пределами Англии. Течение было быстрым и относило нас все дальше и дальше. В полдень мы решили передохнуть и поднялись на берег по скользким камням. Там поели и попили то, что прихватили с собой. Мы снова отплыли от берега и плыли весь день до самого вечера. Тогда мы стали искать что-нибудь похожее на дом. Мы плыли и плыли, так и не находя ничего похожего, еще миль пять. К этому времени ночь стала уже совсем темной. Наконец, мы увидели вдалеке свет и крышу, и с облегчением поплыли в ту сторону. Вскоре мы причалили к маленькой пристани, сложенной из камней. Я один сошел на берег, оставив всех в лодке, и выяснил, что свет доносился из окна какой-то харчевни. Это было достаточно грязное место, но в кухне был хороший камин, еда и напитки для обогрева. Также были свободны две двуспальные комнаты, которые мы как раз могли поделить. Я спустился обратно к лодке, и мы все вместе вышли на берег и вытянули лодку на ночь. Мы поужинали у огня, после чего вошел хозяин гостиницы и спросил меня, не видели ли мы четырехвесельную лодку, плывущую вверх по течению. Мы ответили ему, что ничего такого не видели.
«Очень странно», — сказал он. «Она на некоторое время здесь задержалась, а потом поплыла дальше вверх по течению. Она, должно быть, где-то причаливала. Вы не могли ее не заметить».
Такие сведения меня обеспокоили.
Четырехвесельная лодка, плывущая так, что она не привлекала внимания, не сулила ничего хорошего, и это не давало мне покоя. Мы договорились, что Провис будет жить со мной в одном номере, а Герберт займет другой. Я улегся прямо в одежде и крепко заснул на несколько часов. Проснувшись, я увидел, что за окном бушевал ветер, и выглянул проверить, все ли в порядке с лодкой. Высоко в небе светила луна,
и в ее сиянии я заметил две фигуры возле лодки. Моим первым порывом было разбудить всех остальных, но затем я вспомнил, что все они сильно устали и вымотались. Итак, я стоял и смотрел на две удаляющиеся вглубь болота фигуры. Но вскоре я потерял их из виду. Озябнув, я лег обратно в постель и решил обдумать увиденное и поспать еще немного. Поднялись мы рано. Я рассказал остальным о происшедшем. Ни Герберт, ни Провис не обеспокоились новостями. Они решили, что, скорее всего, этих двоих интересовало что угодно, только не мы, а я все пытался убедить себя в том, что это действительно так. На постоялом дворе мы пробыли до полудня, затем столкнули лодку в реку и взяли курс на фарватер. Было уже половина второго, как вдруг мы увидели дым парохода, а вскоре второй. Пароходы шли на полном ходу, и мы с Провисом стали прощаться с Гербертом. Ни я, ни Герберт не могли сдержать слез, когда завидели четырехвесельную шлюпку, идущую в направлении середины реки. Пароход быстро приближался. Я скомандовал Герберту держать лодку наперерез течению, чтобы нас лучше было видно с парохода. Тем временем шлюпка пересекла нам путь, дала с собою поравняться и пошла рядом. На веслах сидели четыре гребца, командовал всем рулевой. Также присутствовал один странный пассажир, он весь был закутан в плащ не хуже Провиса, а на глаза была надвинута шляпа с широкими полями. Этот шестой что-то шептал рулевому и смотрел на нас. Больше в той лодке никто не произносил ни слова. Герберт разобрал, который пароход идет первым, и в полголоса сказал мне «Гамбургский». Пароход все приближался. Мне уже показалось, что тень его настигает нашу лодку, когда со шлюпки раздался оклик.
«Среди вас находится самовольно вернувшийся ссыльный», — сказал рулевой. «Его зовут Абель Магвич. Я арестовываю его и предлагаю сдаться».
В ту же минуту он подвел шлюпку вплотную к нашей лодке. В мгновение ока шлюпка сделала один резкий рывок, гребцы сложили весла и крепко вцепились в нашу лодку. Это вызвало некое смятение на пароходе. Я услышал, как нам что-то кричат, как отдали приказ остановить машину. Все в ту же минуту я увидел, как рулевой шлюпки положил руку на плечо заключенному и что обе лодки стало поворачивать по течению. Арестованный вскочил, перегнулся через борт к шлюпке и сорвал плащ с сидящего пассажира. Я узнал его лицо. Это был второй каторжник из моего детства. И в ту же минуту это помертвевшее от ужаса лицо, которое я никогда не забуду, отпрянуло назад, с парохода раздался многоголосый крик, потом громкий всплеск где-то рядом со мной, и я почувствовал, что лодка уходит из-под меня.
Глава 17. Смерть Магвича.
Всего секунду или две я бился в воде, а потом почувствовал, как кто-то схватил меня и вытащил из воды. Герберт был уже в шлюпке, но наша лодка вместе с обоими заключенными ушла на дно. В сумятице оглушительных криков и свиста выходящего пара, поворотов парохода и бешеных скачков шлюпки я сначала не мог отличить небо от воды и один берег от другого. Но матросы ловко выправили шлюпку и, отведя ее вперед с помощью нескольких быстрых сильных ударов, склонились над веслами и стали пристально вглядываться в воду за кормой. Вскоре мы заметили в воде какой-то черный предмет, который несло на нас течением. Никто не произнес ни слова, но рулевой поднял руку, и гребцы стали потихоньку табанить, чтобы шлюпку не относило. Темный предмет приблизился, и я увидел, что это плывет Магвич, но плывет неловко, с трудом. Его втащили на борт и немедленно заковали в ручные и ножные кандалы. Шлюпку опять выправили, и молчаливое наблюдение за водой возобновилось. Но уже близко был роттердамский пароход, который, видимо, ничего не подозревая, шел полным ходом. Его окликали, пытались остановить, но поздно. Через минуту оба парохода уже удалялись от нас, а шлюпка подпрыгивала на поднятых ими волнах. Наблюдение продолжалось еще долго после того, как все стихло, и пароходы скрылись из виду. Но все знали, что теперь это дело безнадежное. В конце концов мы сдались и поплыли вдоль берега к постоялому двору, где мы были приняты с удивлением. Здесь я мог удобно устроить Магвича, который сильно повредил грудную клетку и рассек череп. Он сказал мне, что человеком в плаще был Компейсон. По-видимому, они оба очутились под пароходом, и, выплывая на поверхность, Магвич ударился головой о грибное колесо. Шепотом он поведал мне, что на дно они уходили, вцепившись друг в друга, и что под водой была ужасная схватка, но он смог высвободиться и выплыть. У офицера я спросил разрешения сменить мокрую одежду арестанта на какую-либо сухую, что смогу найти в этом постоялом дворе. Он любезно согласился, но сообщил, что обязан взять на сохранение все, что было при арестанте. Он также разрешил мне сопровождать Магвича в Лондон, но только мне. Герберт должен был вернуться домой. Мы пробыли на постоялом дворе, пока не начался прилив. А затем Магвича спустили к пристани и положили в шлюпку. Герберт и я попрощались друг с другом, а как только я занял свое сиденье в шлюпке, то почувствовал, что это и есть мое место. Место рядом с Магвичем. До тех самых пор, пока он жив. Он лежал на спине и очень тяжело дышал. Было видно, что у него очень сильные внутренние повреждения. Вся моя неприязнь к этому человеку испарилась. В этом вечно преследуемом человеке, который держал меня за руку, теперь я видел лишь того, кто желал мне добра, того, кто хотел помочь. Он обошелся со мной намного лучше, чем я обошелся с Джо. С наступлением ночи ему становилось все труднее дышать. Я пытался поддерживать его голову рукой. Я чувствовал, что он умирает, но не мог об этом сожалеть, так как это было бы избавлением для него. Если бы он оставался жить, то ему пришлось бы выдержать суд, а ведь ему дали пожизненный приговор, к тому же он убил человека, которого так ненавидел. Я сказал ему, как сожалел о том, что он возвратился сюда из-за меня.
«Дорогой мой мальчик», — ответил он, — «я очень доволен, что не упустил своего шанса повидать тебя. Я повидал своего мальчика. Ну, а джентльменом он может быть и без меня. Я умираю, мальчик мой, поэтому все мое состояние перейдет к тебе».
Но я знал, что он ошибается. Так как он осужденный, нарушивший свой приговор, то все его владения отойдут в казну. Но я, конечно же, не сказал ему об этом. Когда появились первые лучи солнца, я понял, что конец уже близко. Его дыхание стало совсем плохим. Он еще пытался смотреть на меня, но взгляд его уже потух, и он уже не понимал, где он.
— Ты здесь, Пип? — прошептал он лишь раз.
— Я здесь, — ответил я. — Я не оставлю вас, пока вы нуждаетесь во мне. Я почувствовал, как рука его задрожала, и подумал, что же смогу сделать, чтобы облегчить его страдания в последние минуты жизни. — Дорогой Магвич, — произнес я, — есть кое-что, что я должен вам сказать. Вы понимаете, что я говорю? Он слабо сжал мою руку. У вас была дочь, которую вы любили, но потеряли. Он сжал мою руку сильнее. Она осталась жива. Обрела очень влиятельных друзей. Теперь она леди и чрезвычайно красива. Я люблю ее. Последним... Слабым усилием он поднес мою руку к своим губам, затем тихо отпустил ее. Взгляд его заволокла пелена, голова склонилась на грудь. Теперь я знал, что он умер. Глава 18. Джо и Бидди. И вот все мои большие ожидания свелись к нулю. От мистера Джеггерса я узнал, что Магвич не оставил завещание на мое имя, и по закону я не имел права на его наследство. Теперь я был в еще худшем положении, чем когда впервые оказался в Лондоне. Я был весь в долгах, как и последние несколько лет, но единственным отличием было то, что теперь мне неоткуда было ждать помощи, теперь нет тех денег, что всегда выручали меня. В эту тяжелую пору моей жизни Герберт пришел как-то вечером домой и сказал: «Дорогой мой Пип, боюсь, мне скоро придется покинуть тебя. Мне нужно уезжать на восток по делам на несколько месяцев. Потом я вернусь, чтобы жениться на Кларе и забрать ее с собой. А что же ты теперь будешь делать?» «Не знаю», — медленно ответил я. «Я еще не думал об этом». Он положил руку на мое плечо, лицо его показалось обеспокоенным. «Пип, в нашем новом филиале нам понадобится...» Он все не решался сказать, но я знал, к чему он клонит.
«Клерк?» — спросил я.
«Да, ты поедешь со мной?» Я помотал головой. В моей голове был некий неясный план, смутные намерения, из-за которых я и отказался. «Если возможно оставить пока этот вопрос открытым», — начал я.
«Сколько тебе потребуется?» — ответил Герберт. «Полгода, год?»
«Не так много, 2 или 3 месяца».
Мы подкрепили это соглашение рукопожатием. В субботу той же недели я распрощался с Гербертом, затем вернулся обратно в свой пустой дом, если его можно так назвать. Отныне это больше не мой дом. Теперь у меня вообще не было дома. Я начал всерьез беспокоиться за то, как обстоят мои дела. Деньги ушли от меня, но долги остались и ждут, пока я с ними расплачусь. Также я осознавал, что заболеваю, а вскоре настало такое время, когда я перестал осознавать что-либо. День или два я лежал в постели или на полу, там, где меня заставала усталость. Потом наступила ночь, которая, казалось, длилась вечно. Она была наполнена ужасом и тревогой. Когда утром я попытался встать с постели и обдумать, что же происходило со мной все это время, у меня ничего не вышло. И тут я увидел 2 людей в своей постели, они пристально смотрели на меня.
«Что вам надо? Я не знаю вас».
«Ну что ж, сэр», — ответил один из них, — «скоро вы уладите это дело, а сейчас вы арестованы».
«Сколько составляет долг?»
«123 фунта 15 шиллингов и 6 пенсов, счет ювелира. Вам лучше пойти с нами».
Я попытался встать и одеться. Когда я снова вспомнил о них, они стояли поодаль от кровати и смотрели на меня. Я же по-прежнему лежал в постели.
«Видите, в каком я состоянии», — сказал я. «Я пошел бы с вами, если бы мог, но у меня ничего не выйдет. А если вы попробуете увести меня отсюда, думаю, я умру по дороге».
Возможно, они мне ответили или стали возражать, я не знаю, что они делали, но знаю одно — они меня никуда не увезли. Следующие дни и недели я был оторван от реального мира. Я был в горячке. Меня преследовали странные сны об убийстве и насилии, побеге и задержании, пожаре и утоплении. Иногда мне казалось, что окружающие меня люди — убийцы. В следующую минуту я понимал, что эти люди желают мне только добра и позволял уложить меня в постель. И все эти люди по какой-то необъяснимой причине обретали необычайное сходство с Джо. Когда самые тяжелые дни моей болезни миновали, я стал замечать, что всякий человек, подходивший ко мне, становился похожим на Джо. Я открывал глаза среди ночи и в кресле у кровати видел Джо. Я открывал глаза среди дня и снова видел Джо, сидящего у окна. Наконец, однажды я набрался смелости и сказал: «Джо, это ты?» И родной знакомый голос ответил:
«Да, это я, Пип».
«Джо, ты разрываешь мне сердце. Обозлись на меня, Джо, не будь так добр ко мне после того, как я с тобой обошелся». Джо ничего не сказал. Он обнял меня за шею от радости, что я узнал его.
«Сколько я проболел?» — спросил я его.
«Уже конец мая, Пип, завтра будет 1 июня».
«И ты пробыл здесь все это время?»
«Вроде того, с тех пор, как мы получили письмо от мистера Уэммика о твоей болезни». Затем он сказал мне, что врач запретил мне много разговаривать, пока я не поправлюсь. Так прошли первые минуты возвращения моего сознания спустя долгие месяцы. На следующий день я спросил Джо, поправилась ли мисс Хэвишем от своей болезни. Он помотал головой. «Она умерла приблизительно через неделю после того, как ты слег в постель».
«Ты не знаешь, что стало с ее состоянием?»
«Знаю. Все отошло к Эстелле». И он поспешил рассказать мне о множестве других вещей, будто хотел помочь мне забыть о той боли, которую причинило мне упоминание имени Эстелла. Дни шли один за другим. А Джо так и оставался со мной в то время, как я набирал силы. Мы оба с нетерпением ждали того дня, когда я смогу встать и выйти прогуляться по саду. А когда наступил этот день, я прильнул к руке Джо и сказал ему: «Я очень рад, что заболел, Джо. Мы провели вместе время, которое я никогда не забуду. Ведь бывали такие дни, когда я забывал о тебе, но эти дни, проведенные с тобой, я не забуду до конца своей жизни». В тот вечер, когда я собирался ложиться спать, Джо зашел в мою комнату. Он хотел узнать, чувствую ли я себя так же хорошо, как утром. «Да, Джо, я чувствую, что набираю сил с каждой минутой». Он положил руку мне на плечо, улыбнулся, кивнул и сказал каким-то странным голосом: «Спокойной ночи, Пип, милый мой мальчик». В ту ночь я долго не мог заснуть, обдумывая цели, которые только начали приобретать форму в моей голове незадолго до болезни. Наутро я стал свежий и окрепший еще больше, тут же оделся и пошел в комнату Джо, но там никого не оказалось. Я поспешил к обеденному столу, на котором нашел лишь письмо. «Уехал, потому что теперь ты здоров, милый Пип, и можешь обойтись без Джо. Постскриптум. Твой лучший друг навсегда». В письмо была вложена расписка об уплате долга, за который меня арестовывали. Я не мог себе и представить того, что Джо оплатил мои долги, но это было действительно так, и в расписке значилось его имя. Что мне теперь оставалось делать, как не отправиться следом за ним в милую старую кузницу и там повидать ему планы на будущее? Я намеревался пойти к Бидди. Я покорно приду к ней и скажу, что потерял все, на что когда-то надеялся. Попрошу выйти за меня замуж, пообещаю работать в кузнице. Я скажу ей, что теперь мы втроем счастливо заживем. Таковы были мои намерения. Я выздоравливал в течение еще одной недели, а затем я отправился в наш городок и оттуда медленно пошел в деревню. Июньская погода была прекрасна, небо было голубым, птицы пели и летали над зелеными всходами пшеницы, а сельская местность казалась мне прекраснее и спокойнее, чем когда-либо. Мои мысли были полны приятных картин жизни, которую я отныне здесь поведу. Наконец, кузница была уже рядом, и я с жадностью прислушивался, не стучит ли своим молотом Джо. Но даже тогда, когда я уже давно должен был его услышать, все было тихо. Почти в страхе я приблизился и увидел, что кузница закрыта, и в ней никого нет. А вот в доме у нас были люди, и, похоже, зашли они с парадного крыльца, потому что окно было открыто и украшено цветами. Я шагнул вперед, и дверь отворилась, и передо мной рука об руку стояли Джо и Бидди. В первый момент Бидди воскликнула так, как если бы она увидела привидение, но в следующую секунду она была в моих объятиях, плача от того, что я был таким бледным и измученным. «Моя милая Бидди», — сказал я, — «какая ты сегодня красавица!» «Да, Пип!» «И ты, Джо, какой у тебя сегодня прекрасный вид!» «Да, старина Пип!» Я перевел взгляд с одного на другого, а затем... «У меня сегодня
«Свадьба!» — воскликнула Бидди вне себя от счастья. «И я выхожу замуж за Джо!»
Я продал все, что имел, отложил сколько мог и уехал к Герберту. Через 2 месяца я поступил клерком в торговый дом Герберта. 4 месяца спустя, когда он уехал обвенчаться с Кларой, меня оставили возглавлять восточный филиал до его возвращения. Прошло несколько лет, прежде чем я стал партнером этой компании. Но я счастливо жил с Гербертом и его женой, каждый месяц высылал Джо деньги, которые был должен, а каждую неделю писал ему письма. Наша компания так ничем особо и не прославилась, но у нас было хорошее имя, и мы честно трудились и жили безбедно. Я смог отложить какие-то деньги и, наконец, решил съездить домой. Что случилось дальше, единственное, что мне осталось рассказать. Глава 19. Декабрьский вечер. 11 лет прошло с тех пор, как я в последний раз виделся с Джо и Бидди, хотя и часто мечтал об этом на Востоке, когда однажды, декабрьским вечером, часа через 2 после наступления темноты, я открыл старую дверь, ведущую на кухню. Я нажал на нее так тихо, чтобы никто не услышал, и осторожно заглянул в кухню. Там, с трубкой в зубах, у огня сидел Джо, все такой же крепкий, как и всегда, хотя и немного поседевший. А там, на моем маленьком стульчике, сидел снова я.
«Мы назвали его Пипом в честь тебя», — сказал Джо, когда я взял другой стул и сел рядом с мальчуганом. «И мы надеялись, что он будет хоть немножко похож на тебя. Кажется, так оно и вышло».
Мне тоже так показалось. На следующее утро я повел его погулять, и мы славно проговорили все это время, замечательно понимая друг друга. Мы побывали на кладбище, где я усадил его на какой-то надгробный камень и вспомнил столько много вещей. «Бидди», — сказал я, когда мы беседовали с ней после обеда, — «ты должна дать мне Пипа хотя бы на время». «Нет», — ласково ответила Бидди, — «тебе нужно жениться». Она положила свою руку поверх моей. «Скажи мне, Пип, ты забыл ее?»
«Дорогая Бидди, я ничего не забыл из своей жизни». Но эта старая мечта ушла прочь навсегда.
Произнеся эти слова, я втайне лелеял надежду в тот вечер посетить тот старый дом, один, в память о ней. Да, в память Эстеллы. До меня дошли слухи, что жизнь ее сложилась очень несчастливо, что она развелась с мужем, который жестоко обращался с ней. А еще я слышал, что мистер Драмл скончался от несчастного случая, вызванного его ужасным обращением с лошадью. Это произошло около 2 лет назад, а теперь она, верно, снова замужем. Я отправился туда после ужина, а когда я добрался туда, дневной свет уже померк. Теперь здесь не было ни дома, ни какого-либо здания, вообще ничего. Осталась лишь одна стена от сада. В воздухе была тонкая пелена тумана, а луна еще не взошла. Но сквозь туман проглядывали звезды. Луна уже всходила, и вечер не был темным. Я мог представить себе, где находилась каждая часть дома. Пройдя чуть дальше, я заметил одинокую человеческую фигуру. Подойдя ближе, я увидел, что это фигура женщины. Когда я подошел еще ближе, она дрогнула от удивления и назвала мое имя.
«Эстелла!» — выкрикнул я. Она протянула мне обе свои руки.
«Я изменилась», — сказала она. «Удивительно, как вы меня узнали». И правда, юной свежести более не было в ее красоте. Теперь она была уже не девочкой, но превратилась в очень милую женщину. В ее лице появилась та привлекательность, какой я никогда в ней не видел. Взгляд некогда гордых глаз смягчился, а прикосновение некогда холодных рук стало таким дружеским, как никогда до этого я не ощущал. Мы сели на скамейку неподалеку, и я сказал. «Спустя столько лет, так странно, что мы встретились именно здесь. Ты часто возвращалась сюда?»
«Я ни разу не была здесь с тех самых пор, как умерла мисс Хэвишем».
«Я тоже?»
Луна поднималась, и по какой-то неведомой причине я подумал о бедном умирающем Магвиче и о том, как он сжал мне руку в последний раз перед смертью.
«Ты удивился, когда увидел это бедное старое место в таком состоянии?»
«Да, Эстелла. Земля принадлежит мне. Это единственное, чем я еще владею. Всего остального я потихоньку лишилась, но эту землю я сохранила».
«Здесь будет строиться новый дом?»
«Да, я приехала сюда проститься с этими местами, пока все не изменилось. А ты все еще живешь за границей?»
«Да».
«Дела твои идут хорошо, я уверена?»
«Я усердно работаю, чтобы себя обеспечивать.
Да, дела идут достаточно хорошо».
«Я часто вспоминала о тебе», — сказала Эстелла.
«Правда?»
«В последнее время особенно часто».
В ее голосе прозвучало что-то такое, что заставило меня посмотреть в ее глаза.
«Ты всегда жила в моем сердце», — ответил я.
«Скажи мне», — внезапно сказала она, — «мы все еще друзья?»
Я встал со скамьи.
«Мы друзья», — сказал я и взял ее за руку. И мы пошли прочь от этих развалин. Так же, как утренний туман поднимался к небу, когда я в первый раз покинул кузницу, теперь поднимался к небу вечерний туман. И во всем этом мирном свете луны на сей раз я не видел мрачной тени грядущей разлуки.